Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, август, день 21. Это «Радио говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Здравствуйте. Я вижу, люди начали возвращаться в Москву уже второй день, в это время 5 баллов, а совсем недавно, неделю назад, всего-то по 3 было балла. А теперь по 5. Поздравляю с возвращением. А вот еще чуть-чуть мы подождем до середины сентября. И что будет, Настя? Будет 6, наверное, баллов, правильно?
Ну да, школьники же поедут в школу.
Конечно. А сейчас кто приперся-то, я не понимаю, кто? Вернулись?
Ну, школьники готовятся к учебному году, вернулись.
А, наверное, еще вот эти все студенты, да, сейчас здесь...
Ищут квартиры.
Конечно. Все да. Эти понаехали.
Кому
общага не
досталось? Все.
Конечно. Да. И, наверное, студенты-то еще, если не местные, то они, может, с родителями приезжают, правильно? Потому что... Ну...
Да, и родители смотрят им квартиры и говорят, ну, ничего, да. Если тут два мальчика будут жить.
Да.
Или мальчик с девочкой.
Да, да. Короче говоря, вот они, вот 5 баллов от них и есть. Они что, все на автомобилях приезжают, что ли?
Они берут каршеринги.
Нет, так от каршеринга, да так, ну, пример, как всегда, 20 тысяч.
Вау, 20 тысяч. Нет, все время было 15. Все время с весны было 15, на 5 тысяч стало больше.
Ты сейчас как, все время был Советский Союз, а сейчас его нет. Нет, потихонечку росло и до 20 тысяч доросло. Доросло до 20 тысяч у нас, вот, потихонечку. Потихоньку доросло. Да, что поделать.
Будет и 30.
Потихонечку. Улетаю в субботу в Майами, пережду этот ад со школьниками, пишет World Citizen. У меня сегодня день рождения, поставьте, пожалуйста, хорошую песню, пишет 5000-ный. Да, конечно, да. А ко мне так и прихватили квартиру арендовать, пишет Демьян. Это вернатку закрыли, там плохо.
Что, вы не сдали вашу квартиру?
Ты погоди, вернатку закрыли, и там плохо. Действительно, перекрытие движения, я вижу вернатка, и я вижу еще перекрытие движения, где пересечение МКАД и, ну что это, Бесединское шоссе. От этого, конечно, плохо. И между, кстати, Рязанским проспектом и шоссе энтузиастов 5 аварий! 5 аварий! Какие вы... Талантливые водители. Где же вам водительские удостоверения-то раздали, а? Анастасия, мне кажется, нам всем нужно срочно пересдать.
Угу. Вот. Особенно таким, как я.
Пересдать и по-честному пересдать, наконец-то. Первый раз в жизни, возможно. Сдать по-честному.
Всё, я вот сдавала это, всегда по-честному. В 98-м тоже по-честному.
В 98-м?
Да. Я сдавала в 98-м.
Ничего себе. Угу. Чего вспомнить про 90-м? Дефолт? Маховая перекрыта, царь поедет, пишет Росомаха. Сдал обои, попортили, сломали кровать, говорит Демьян. Маховая перекрыта. Я гараж сдать не могу, пишет Кирилл Клочков. Ну вот, может быть, и на гараж найдутся желающие, на ваш. Ладно, я должен сейчас сразу тогда... Знаешь, если про 1 сентября, смотри, в Госдуме предложили ввести в России 1-сентябрьский капитал. Речь идет о дополнительных выплатах родителям на сбор ребенка в школу. Должно хватить на минимальный набор принадлежностей для учебы, одежду, обувь, канцтовары и прочее.
Ну, в Москве уже это работает эта история.
Погоди.
10 тысяч дают.
Погоди. Инициатива о внедрении 1 сентябрьского капитала принадлежит первому заседателю Госдумы по образованию Борису Чернышову, передает RT. Депутат также предложил ввести ограничение на стоимость школьной корзины, которая не должна быть выше 25% от зарплаты родителей.
О, Господи, это много.
А если зарплата родителей 10 тысяч? А у других зарплата 1 000 000.
Да, всегда можно найти все такое по минимуму.
Ну ладно, ты сказал, в Москве уже есть это 1 сентябрьский капитал?
Это многодетных 10 тысяч дают, да, собрать ребеночка на школьника 10.
Да? Только многодетным?
Да.
Надо всем. Нет?
Ну, рожайте больше, будет у всех тогда по 10
тысяч. Не, подожди, надо всем, мне кажется.
Сейчас предлагают всем и везде.
Ты думаешь, всем предлагают? Или опять многодетным?
Ну, вот тут было, что
1 сентябрьский капитал.
Всем в России, да. Ну, это, в общем, наверное, хорошая идея.
А что хорошего? Нельзя просто денег дать, зарплату повысить просто? Нельзя? Задолбали уже своими капиталами.
А кто повысит зарплату? Кто где работает? Может, кто-то ИП?
Не, вот я сейчас хочу так спросить. Не задолбали вы своими капиталами нас? А нельзя просто денег дать и все?
В смысле, кто? Просто так денег дать, без
просто
ничего?
Просто так вот зарплату повысить и все.
Зарплату. У нас что, все на государство
минимальный
работают?
Размер оплаты труда повысить и все. А кто на государстве не работает, тот пускай что хочет делает. Плевать на этих всех, как их называют там?
Не знаю.
Предприниматели их называют. Ну, вы понизите им налоговую. Вот кто по упрощенке, пускай не 6% платит, а 5% платит. Вот и все, и будет им легче сразу. Может так? Что эти капиталы? Ну, правда, такой геморрой.
Ты просто даешь свой номер карты, и тебе капают деньги. Да, в чем для тебя геморрой?
Я тебе скажу, в чем. Потому что капитал, вот вообще все эти виды капиталов, которые выдаются семье на что-то, это вообще-то определенный вид недоверия. Почему? Потому что тебе дают капитал под определенные вещи, предполагая, что если тебе дать просто деньги в руки, ты их пропухаешь.
Надо сказать, что Москва дает просто так деньги, не обязывает никаких чеков показывать. 10 тысяч дают просто на карту, а ты уж идешь.
Вот. А вы неблагодарные, выходите на митинги. Вам просто так 10 тысяч дают, а вы на митинги все тратите, правильно?
Не поняла, нам что, депутаты независимые дают? Нет. Мы хотим, чтобы наши люди были выбраны.
Вот не будет у вас 10 тысяч просто так. Вот не будет у вас 10 тысяч просто так. Не будет вообще все. Ничего
все
не. Все заберем и ничего не дадим.
На Авито бесплатно мешками
одежду
отдают.
Короче, но это я к тому, что вы вечно недовольные все равно. Москвичи — это вечно недовольные люди. Это я знаю такое. Лучше всех живут в стране и больше всех недовольны. Ну, честно, так получается.
Смешно.
Но это правда. Но это правда. Чего ты смеешься?
Пирамида масла.
Но это правда. Да, сначала первичные потребности, а потом задумались о свободе.
Да, да,
надо вновь сделать так.
Станем как китайцы.
Надо вновь сделать так, чтобы в Москве не думали о свободе, а думали о том, где пожрать достать.
Ой, это сложно, потому что все течет в Москву, все деньги. Как же сделать так?
Хватит кормить Москву. Хватит кормить Москву.
Ты что, призываешь к развалу России?
Я призываю к тому, чтобы не кормить Москву. Я, наоборот, хочу укрепить
будем
Россию.
Будем кормить Улан-Удэ.
Не будем мы никого кормить. Пускай каждый регион кормит сам себя.
Ну и долго.
А федеральный центр отвечает только за безопасность
ехала,
этих регионов.
Ехала, болела, да.
Ну что, вы все время про Америку говорите, как там хорошо.
Да.
И вот.
Детройт.
Пускай будут сильные, большие, но это закрыто.
Чикаго.
Ну, нормально, пойдет. Чикаго, говорят, чистый город. Кстати, странно, я всегда думал, что он грязный, а я посмотрел список чистых городов, он, оказывается, чистый. Не знаю, почему. Неважно! Неважно, Настя. Я тебе говорю о том, что ты же хочешь развивать...
Что?
Ну, как, периферию.
Очень.
Ну, а что получается?
Получается ничего.
А получается, развивается Москва.
Да.
А периферия, там, какие-то крохи со стола московского доедает.
Да, но тут мы сейчас с тобой договоримся.
До чего?
Ну, я тебе говорю, когда не надо будет Москву все сдавать, всю денежку, то
чего
да, долго все вместе
сепаратизм
пройдут.
Думаешь?
Ну, безусловно.
Почему?
А зачем это надо? Ты задавал себе этот вопрос вообще?
Что надо?
Зачем?
Что надо?
Зачем?
Зачем что надо?
Все, вот это, в Москву сдавать. Если ты перестаешь давать деньги в Москву, то зачем ты общаешься дальше с Москвой? А?
Потому что, потому что в Москве есть Министерство обороны. Министерство обороны обеспечивает безопасность государства. Понятно? Потому что в Москве есть другие министерства, которые отвечают за распределение бюджетов, за все. Правильно? Ну
за
что?
Распределение бюджета. Вот ты говоришь правильно. Этого не будет. Будет.
Почему не будет? Будет. Нет.
Бюджет
да, конечно, будет. Конечно, будет. Но просто, может быть, чуть побольше регионам оставлять их денег, которые они сами себе зарабатывают. Это я к этому. А может быть и нет. Я знаю эту теорию, и эту теорию высказывал в эфире Сергей Даренко. Он говорил, только дай регионам развиваться, они сразу начнут отделяться. Он говорил об этом, упоминая Дальний Восток. Я не знаю, может, оно так и есть. Может быть. Может быть, действительно надо держать столицу, всю такую богатую, пышную, вечно недовольную, а все остальные в нищете, восхищающиеся жизнью в столице и мечтающие перебраться в эту столицу, чтобы через несколько лет быть пышными, роскошными, богатыми и презирающими все вокруг скептиками. Да? Ну, наверное, так. Ладно. Поэтому, не знаю, давать вам денег, не давать вам денег. Хотя вам в руки деньги дай, вы, конечно же, их пропьете же, понятно. Поэтому, да, наверное, капиталами все время какими-то. Типа, а это вот тебе на твоего ребенка, и никак по-другому ты его потратить не можешь. И ты такой, ладно. Штаты не распадаются же, пишет Артем. Ну как не распадаются, я не понимаю. Вы вообще не смотрите, вы аналитику не анализируете, что ли? Вы аналитику не анализируете, вы
какая
не смотрите, что вам говорят.
Какая у нас аналитика по штатам?
Ну, какая у нас
госдолг?
Аналитика? Да я тебе расскажу. Госдолг, значит, у нас аналитика по штатам. У нас, значит, ничем не обеспеченный доллар, потому что нет привязки там ни к чему.
Точно.
Он привязан
негров
к экономике.
Негров убивают просто так.
А экономика, экономика перекредитованная вся уже и не знает. Скоро этот пузырь лопнет. Естественно, доллар превратится в грязную зеленую бумажку, в которой, ну, просто...
А главной ценностью станет банка консерв.
Абсолютно точно. И все. Ну ты что, ты не знаешь, что ли, что Америка скоро рухнет? Я не понимаю. Ты не в курсе, что ли? Ты аналитику вообще, конечно, что ли, не читаешь? Я не понимаю. Не изучаешь, что ли, вопрос? Тебе вообще не интересно?
Я знаю, конечно. Меня во сне разбуди ночью, я тебе перечислю все проблемы, главное, американской.
Я тебе и говорю, потому что мы этими проблемами и живем, на самом деле, ты понимаешь? Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена из Кунцева.
Да,
Алексей, ну я не могу вас слушать с утра. Ну, Алексей, ну смотрите, вы говорите, все уходит в Москву. У нас налог на прибыль из чего состоит? Налог на прибыль. Назовите проценты. Вы не скажете, я вам говорю.
Конечно,
20%.
Не скажу. И
что? 20% из него, 17% это местный налог, и только 3% федеральный. Если в вашем регионе есть прибыльное предприятие, то оно по определению платит местные налоги. А если его, простите, там нет, а вы никогда, я уверена, балансы не читаете.
Конечно,
потому что
нет.
У нас
зачем
две, у нас есть прибыль бухгалтерская и прибыль налоговая. Я читаю только налоговую прибыль.
Да.
Вот. То есть, если вы этого не знаете, ну зачем говорить?
Все это невозможно, конечно. Спасибо. Но я бы это сказал и вечером.
Так, а
я просто,
у нас регионы?
Я просто хочу сразу сказать, я бы это сказал и вечером. Просто я не могу вас слушать с утра, вы не знаете прибыль, баланс, и приход
это
и доход.
Интересно.
Но я бы это сказал и вечером, и днем. Настя, это все классно, то, что сейчас Елена Искунцева объяснила.
Надо было спросить, почему тогда так плохо.
И нет, и так козырнула этим всем.
Да.
Но ты просто приезжаешь в любой район, любой области, и говоришь: чего не строите дороги? Они говорят: денег нет. Почему нет денег? Потому что. Потому что денег нет. Потому что местный бизнес нам деньги не дает. Потому что область нам деньги не выделяет. А потому что область отдает деньги в центр. А потому что стоит, например, ну так вот. Ну, стоит какое-то предприятие. И это предприятие, допустим, добывает нефть и газ. И это нефть и газ доходы идут в головное предприятие этого предприятия, которое находится, например, где-то в Москве. И, например, извините, ничего с этого ты не получаешь практически. Ну, кроме того, что ты можешь работать на этом предприятии, местный человек, а так ничего ты не получаешь. Ну, вот и все. Ну, как
да,
бы...
юридический адрес
я понимаю,
никто не отменял.
Я, конечно, понимаю, да, невыносимо слушать меня и с утра, и вечером, и днем, и там, как это, приход, доход, убыль, прибыль. Как это еще называется там?
А, налоговая...
Не-не-не, дебет с кредитом не сходится. Но есть юридический адрес, есть головные офисы, они находятся все в Москве. И если, например, в Оренбургской области добывают газ, «Газпром» добывает, то куда деньги-то уходят? Прям я смотрю, по карманам разошлись. Нет, понятно, что там есть социальные программы, есть помощь, все это делается, понятно.
Детское радио, наверное, есть, да,
все это, ну, конечно, все, что-нибудь хорошее обязательно есть. Не, ну, правда.
Они все время рассказывают на детском радио,
все,
что «Газпром» все, садишь.
Нет, все очень хорошо. Мы не ругаем с тобой «Газпром». Они молодцы и все такое. Но, объективно говоря, все деньги, конечно, в Москве. И текут они, естественно, в Москву. А Москва потом решает, кого дотировать, кого не дотировать, какие регионы будут дотационными у нас, какие не будут. Разве не так? Нет, не так? Нет, не так! Ну ладно, не так, Елена, так и не так. Ну и черт с ним! На самом деле, смотри, в регионах очень много денег, Настя, и они просто сильно очень воруют. Ну, как бы такая логика. Или не могут свести дебет с кредитом в своем регионе, правильно? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Да. Хочу ответить Елене из Кунцева.
Давайте.
Если есть в регионе прибыльное предприятие, то оно потому и прибыльное, потому что оно своим сотрудникам очень сильно недоплачивает в регионе.
Да, ну, например, как вариант.
Ну
это как вариант.
Не как вариант, а как правило в России.
Ну, как вариант. Ну, дайте я все-таки буду смягчать всех изо всех сил. Я буду таким... Есть такое что-нибудь, когда стираешь одежду, что-то наливаешь, и она мягкая после этого. Как это называется? Кондиционер? Для белья?
Это, по-моему, это фантазия. Но
да?
Ладно, будем считать.
Это просто пустая трата денег,
я
понятно.
Пыталась,
могут вести дебет с кредитом в своем регионе.
Усмотри.
Да?
Я сам себя слушаю. Ой, это... такого еще не бывало.
Алло. Говорит, как пишет.
А ты слышишь голос противный какой?
Может, это был слушатель?
Скорее всего. Как вас зовут?
Алексей, доброе утро. Андрей, Москва.
Да.
Вы живете в Москве, я живу в Москве, ваша соведущая тоже живет в Москве.
Да.
90% слушателей вашей программы тоже живут
да.
в Москве. Давайте подведем жирную черту и поймем. Вот есть условно граница МКАДа
да.
и есть Мордор, который находится за границами МКАДа. Чтобы его пересечь и забыть про него, нужно максимум добраться до аэропорта и взять билет в какую-нибудь приличную страну.
Какую, например? В Сирию?
Ну, вы знаете, я путешествую по Америке, могу порекомендовать, честно признаюсь.
Спасибо большое. Не путешествовал по Америке, но спасибо.
Что касаемо того же Оренбурга, которому зашел...
Чудесный, кстати, город.
Соглашусь с предыдущим звонившим к вам. Людям действительно не доплачивают, но они готовы жить там, чтобы им не доплачивали.
Да.
Они не поднимают свою задницу... И не выбирается.
Что же вы ругаетесь?
Хорошо, простите, пятую точку.
Хорошо.
Вот вы для того, чтобы получить лучшее место под солнцем, подняли свою пятую точку?
Пришлось, да.
И переехали?
Да.
А их устраивает там же...
Ну, все-то не могут переехать в одну точку же, правильно?
А согласитесь, всегда должны быть патриции плебеи.
Вы жестоки. Спасибо большое. Я понимаю, вы так вот чисто прагматично, да, вот подходит человек, такой какая-то макиавеллистика прям, патриции плебеи есть, тот поднял точку, не поднял. Но не может же вся Россия поднять точку и приехать именно в Москву. Что ж тогда будет? А кто будет работать на местах, вот скажите мне, пожалуйста. А какой мы тогда будем хлеб есть? Вот кто нам даст хлеб? Вот откуда мы его возьмем, например? Откуда у нас будет зерно? Вот если возьмут люди из житниц России, возьмут да переедут все сюда. Кто же нам зерно-то даст тут, скажите мне, пожалуйста? А кто будет добывать газ, за счет которого наша экономика во многом питается? Мягко опять говорю, да? Вот кто будет его добывать где-нибудь в тех местах, куда никто из нас с вами не вот... Настя, ни я, ни вы, сейчас вот звонили, не поедете, кто будет это делать? А кто будет охранять границы Российской Федерации? На границах Российской Федерации вот эти люди, вот кто это будет делать, я не знаю. В одну точку собраться можно, конечно, но тогда мы, наверное, постепенно, полегонечку. Кто-то другой начнет охранять наши границы, и это будут уже не наши границы. Ну, как вариант. Я так предполагаю, Настя, как думаешь?
Ну, я не знаю, вообще очень такой сложный вопрос.
Сложный вопрос. Ну, кому-то надо же как-то что-то делать. Типичный москвич звонил, наверное, думает, что молоко сразу в пакете появляется, пишет Руслан Соколов. А мы с чего начали это с тобой? С вот этого иждивенчества. С того, что надо раздавать людям вот эти вот...
Деньги на то, чтобы они в школу детей собирали.
Конечно. А надо просто повышать зарплату в регионах, а в Москве не повышать. И вот сейчас все на меня обидят и скажут: ах ты, скотина, живешь в Москве и такое говоришь. Да, говорю, да. Абсолютно точно. Москва сжралась очень давно. Москва прям борзеет. И Москва живет за счет регионов. Ну, во многом. И за счет, кстати, притока людей из регионов. Так еще ладно, приток людей из регионов происходит, так москвичи еще нос воротят. Типа, мол, понаехали здесь.
Да никто не воротит.
Да воротит. Настя, сейчас я только попрошу позвонить, они сразу тебе скажут.
Так... Нет, про коренных москвичей я уже слышала.
Не, ну коренной,
если ты
прожил, то ты уже коренной, считай. Вот, год прожившие в Москве коренные москвичи, они уже такие понаехали. А заходишь в магазин, смотришь, кто на кассе сидит. Средняя Азия на кассе сидит. Почему Средняя Азия на кассе сидит? Не работают москвичи за такие деньги. Дальше поехали. Либо охрану смотришь, все мужики из регионов. Прям мужики из регионов. Из наших регионов мужики. Все, они приехали. Из разных причем. Есть из северокавказских, там есть из какой-то центральной части России, ну так назовем ее. Есть с Урала, есть даже из Сибири, как я понял. Они ездят вахтовым методом, сидят за 30 тысяч рублей в месяц, вас охраняют. Там сутки через двое. За 30 тысяч рублей. Русские мужики сидят вот, и охраняют вас. Хотя, наверное, им приятнее было бы вас всех пристрелить.
Нет, тогда некого, ни деньги неоткуда.
Тогда работы, получается, не будет, поэтому вот, они охраняют. Хотя приятнее было бы, наверное, как-то...
Наш консьерж...
Ну ладно, не пристрелить, но дать пинка под зад, например, хотя бы, да?
Купил себе за 28 тысяч самокат с сиденьем.
Вот и
ездит
молодец.
Теперь по поручениям жильцов.
Вот и молодец. Вот и прекрасно. Вот и все. А я для того, чтобы понять, как живет Москва и как живет регион, реально достаточно пересечь. Правильно сказал человек? МКАД. Ты пересекаешь МКАД и сравниваешь. Все. Достаточно. Это сразу видно. Если вам кажется, что Москва в этом смысле уникальный город, где все креативят и умеют работать, а за МКАДом прям не умеют работать, нет, это не так. Люди одинаковые во всей России. Ну, просто Москва, да, действительно впитывает в себя самые, скажем, ну, пассионарии сюда приезжают, что говорить. Вот он родился где-нибудь там, где он должен был пригодиться, и он понимает, что не пригодится. Он приезжает сюда и начинает здесь изо всех сил работать, понимаешь? Ну, у вас мэр не москвич. Давайте так, в мавзолее лежит Ленин.
Так а при чем тут москвич или не москвич?
Рассказ, не, ну, я объясняю. Ты понимаешь, вот, Елена Искунцева, она думает, что Москва кормит Россию, ты понимаешь?
Она, кстати, не одна так думает, там еще
есть слушатели, которые пишут. Дальше, это они пускай так дальше
думают. Что Москва — это донор.
Ну, конечно, донор, безусловно. Москва все сама заработала и раздала по регионам. Обалденно. Москва — это донор. Я смеюсь, у меня слезы из глаз просто от смеха. Москва — донор. Значит, мэр не москвич, приехал, вам сделал нормальный город, слава богу, за сколько лет? За 10 лет?
Президент не москвич.
За 9 лет. Президент не москвич. В мавзолее лежит Ленин, не москвич. Да, кто там? Долгорукий. Не москвич.
Но к чему это? Почему мы все не во Владивостоке?
А?
Почему мы сейчас не во Владивостоке?
Почему мы не во Владивостоке? Да. Потому что мы ближе к Европе. Ну а что ты хочешь? Мы европейская культура. Вот тебе не зря...
Владивосток точно такой же европейский город.
Нет, это понятно, конечно, да. Владивосток европейский город, но так получилось, что сначала мы здесь обосновались, да? Сначала мы друг друга резали, убивали в виде разных племен. Потом у нас появилось понимание того, что мы один народ, благодаря тому, что одни племена убили другие племена и захватили их, изнасиловали и страшно покарали. Потом у нас появилась, да, вот там единая религия. Ну вот эта вся история. Мы там позаимствовали у Византии.
Нам подменили веру.
А, да, которой у нас не было. У нас не было веры,
зато
а ее потом подменили.
Включая образование.
Это прекрасно. Науки, науки, науки.
Науки,
не образование,
да.
Науки.
Нет, высшего и высшего образования.
И
нет?
Высшего образования? Не
я
знаю.
Сейчас точно скажу.
Неважно, главное, науки.
Ходим значит, симулятом.
Да, Настя!
Да.
Ну вот ты мне попросила ответить, да. А теперь перебиваешь
слушай,
на каждую
я поняла. Нет,
секунду.
Я
а Елена Искунцева думает, что Москва кормит всю Россию.
Нет,
я...
ты ее уже переубедил.
Ты думаешь?
Конечно. Сейчас она перезвонит и скажет, Леша,
о,
все.
Не перезвонит, не скажет. Не перезвонит, не скажет. Нет, она будет со мной спорить и до конца. Она мне будет говорить, что нет, просто регионы не умеют работать, там люди все бездари и лодыри сидят, ничего не умеют делать. Конечно, я понимаю. У вас комплекс приезжего? Конечно же, вы лучше, чем все москвичи, пишет Павлик. Не получится, Павлик. Нет, это у вас комплекс, Павлик, потому что вы говорите, что москвичи лучше других, а я вам говорю, что москвичи такие же, как и все остальные. И если ты берешь просто... Ну, давайте завтра просто предположим. А вот этот административный центр, Анастасия Эдуардовна, нет, переносит в Санкт-Петербург. Что будет? А вот то и будет, и будет. Вот в Питере будут зарплаты большие сразу, в Питере будут деньги крутиться, в Питер пойдут налоги со всей страны, в Питере будет вообще кайф. Самые передовые, классные из всех регионов люди будут приезжать в Питер, а Москва будет золотая дремотная Азия. Вот что такое будет Москва. Будут приезжать здесь люди, типа, о, было дело, и смотреть на обрушивающуюся Москву-Сити, которая никому уже не нужна, она будет заброшена, потому что там никого не будет, министерство оттуда съедут, в нашем министерстве съедут, и все, и будет, а вот там Москва-Сити, и что-то покосившееся ржавое будет стоять, и типа, эх, Москва, Москва, были времена, пинать вот так вот листву будут ходить люди здесь вот. Все 1,5 миллиона человек, живущих в Москве.
Угу.
Все 1,5 миллиона останутся здесь, они будут пинать вот так вот. И квартиры свои сдавать по 20 тысяч рублей. Да говорит, 20, 15. Вообще 15 тысяч рублей вот они будут сдать. А в центре, дай бог, за 4-комнатную где-нибудь здесь, в Москворечье, ну, удастся сдать за 35. За 35 в месяц. И я за 35. Ну, поеду в Питер, там все деньги мира, там надо. Там развитие. Было такое, была столица Питер. И кому Москва ваша нужна была в этот момент? Да никому. Она, конечно, называлась Первопрестольной, но чихать на нее все хотели. Петр вас научил, Петр меня научил, а некоторых нет. Вот не получается у людей поверить. А перенесите столицу в Оренбург. Оренбург будет самым дорогим, самым красивым городом. Люди будут ездить на эсках 600-х, вот сплошь. Машина только появилась в Европе, официально ее даже не представили в Россию, а уже она забита, все дороги ей, пробки из этих автомобилей уже. Вот здесь вот и прямо сейчас. Только какой-нибудь Jay-Z кроссовки какие-то изобрел, еще не успел на ногу натянуть, уже пол Москвы в парке Горького в этих кроссовках ходит. Это страдающий народ. Страдающий. Это, понимаешь, пытка-то какая ужасная. Господи, как повезло москвичам родиться в Москве,
друзья. А можно в Акуловку перенести?
В Акуловку? Где это?
Там, знаешь...
В Акуловку.
Тебе и Виктору Цую
Настя, памятник. А тебе в Малый Ярославец перенести столицу, знаешь, что будет?
Ой.
Тут же остановку починят. Остановка будет вот такая.
Уберут.
И электробус. И электробус поедет, понимаешь? И плиткой, все в плитке тебе, огород в плитку. Сразу все будет железно. Ну, в смысле, в хорошем смысле. 9:30 новости. Обзор печати.
Да, доброе утро всем. Ты начинаешь петь вместо подложки, да? Росстат назвал сферы труда самой высокой и низкой зарплатой. Это мы читаем сегодня в «Аргументах и фактах» в разделе короткой строкой у них на сайте aif.ru. Больше всего получают специалисты по нефти и газодобыче, а меньше всех на производстве одежды. Люди получают. Ну, это, по-моему, достаточно, да? В июне в среднем платили, знаешь, сколько, где нефть и природный газ добывают? 172 900. Ну, получается, 172 900 рублей. Что это ты? Средняя зарплата в
кого?
Нефти и газодобыче. А на втором
сколько?
Месте... 172. Да мало тебе, конечно, я знаю.
Мне?
Да, на втором месте, как сообщает
ТАСС... Да это ж какие деньжищи!
Производство табачных изделий со средним показателем 113 тысяч рублей в месяц. Наименьший уровень среднемесячных зарплат зафиксирован в сферах производства одежды. Это 20 200 рублей. И производство мебели 26 100 рублей. По стране в июне средняя зарплата составила 49 300 рублей.
По
что...
стране 49 тысяч рублей?
Да, средняя. И что на 7,7% больше уровня июня 2018 года.
Настя,
да.
Ты там не упирайся в слова, ты в них погружаешься. Ты понимаешь, что Россия богатеет?
Да нет, конечно.
Ну, 49.
Ну, это самые большие, самые малые, там, получается,
49, ну, раньше-то меньше было.
Ну, на 7,7% больше, да. Но это как раз инфляция. Это не больше. Деньги же дешевеют. Об этом не забывай. Вечернюю Москву открывает представители Генассамблеи Всемирной туристической организации ООН впервые посетят Москву. И, кстати, по туристам, знаешь, есть информация сейчас, что больше всех тратят именно китайские туристы у нас из всех. Сейчас
да,
вот
я видел,
данные
вот сегодня
появились.
Новость эту даже выделил, думал рассказать людям, а то они не любят,
быть,
если китайцев. Граждане Китая стали лидерами по тратам среди приезжающих в Россию туристов. По итогам первого квартала года Центробанк впервые за всю историю признал китайских отдыхающими главным по расходам в нашей стране. По мнению туроператоров, официальная статистика показывает лишь часть трат китайских туристов. 264 миллиона долларов с января по март приезжие из КНР потратили в России.
Ну и так, для информации по мемам, по новым, министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков был зафиксирован фотографами в момент, когда он что-то, видимо, говорил. Он поднял руку и оголил из, как это называется, запястье. И там люди обнаружили у него браслет, состоит из маленьких таких, да, иконочек. Их там много.
И всем типа смешно.
Ну, нет, всем страшно.
Почему?
Потому что он министр науки и высшего образования.
И
а
что?
Люди видят в этом противоречие. Ну, в общем, пошли мемы,
давай
пошли шутки, разговоры. Все, да, заканчиваем
давай
обзор прессы.
Обсудим это с тобой.
Да, фотографию сейчас в Телеграм.
Классно,
положу,
погнали дальше, погнали. Телеграм Настя называется Анастасия Аношко. Мой телеграм называется Гудошников. Все, можете подписываться. И у радио «Говорит Москва» теперь новый телеграм. И называется он «Радио Говорит МСК». Ну, то есть, как его найти? Латиницей. «Радио Говорит МСК». В одно слово латиницей набираете. Латиница — это то, что не кириллица. Поняли, да? Все, мы все поняли. Давай, вот, ну, министр науки и что там, высшего образования, а как
да,
его фамилия?
Да, 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 Котюков.
Котюков?
Котюков, он молодой такой еще. Сейчас давай Википедию.
А не Котюков он?
Давай Википедию откроем, там наверняка все это сказано.
Давай.
Позволишь мне, да, я сейчас тогда это быстренько.
Настя, ну, я тебе запрещал до этого момента открывать Википедию, но сегодня я понял,
нет,
что да, ты можешь ее открыть.
Нет, ну, я не дергаю мышку, пожалуйста, я ее не трогаю, у нас одна на двоих мышка, поэтому...
на двоих мышка, одна на двоих судьба.
Да. Настя. Котюков Михаил Михайлович, 76-го года, он всё на 2 года меня старше, вот так.
Ну,
вот
зато он меня на 12 лет старше, и это...
Это сразу неинтересно, да?
Абсолютно старик.
Так,
старик.
Он у нас кто? А, значит, министр.
Ну, министр науки и высшего образования Российской Федерации.
В 99-м году окончил Красноярский государственный университет по специальности финансы и кредит.
Через год, как Настя Аношко получила водительское удостоверение, Котюков окончил
В 99-м, да. А я на следующий год вот СПбГУ закончила.
Ну вот видишь, как.
Видишь.
Ладно, все, это уже неинтересно. Смотри, судьбы, значит, да. Сидит министр чего там, науки и
высшего
образования. Во-первых, я первый раз узнал, что у нас есть такой министр.
Да.
Вчера, там, позавчера я узнал об этом, потому что у меня никакого понятия не было о том, что такой министр существует.
Чтобы
оказывается,
такие министры,
он да. существует. Например, как и существует, например, министр, возглавляющий МЧС.
Да, который все, мы сегодня поняли, что никто не знает.
А как. Кто-то знает был фамилию Шойгу, того, кто возглавляет МЧС?
Потом Пучков, потом был следующий, сейчас.
Вот кто он?
Кто?
Да. Или, например, я сейчас спрошу, а кто возглавляет РЖД, и вы, наверное, подумаете, Якунин, но это не так.
Ну нет, то, что не Якунин, это все знают, но все начинают щелкать, я лично начинаю щелкать пальцем.
МЧС это, говорит, Шойгу, МЧС это уже давно не Шойгу, МЧС это Минобороны.
Да, вы забылись.
Ну ладно, и вот этот, значит, Катюков, мы о нем узнали, и узнали, что он занимается у нас министр науки и высшего образования, а и у него на руке такой браслет, я видел, это можно купить в церковных лавках.
Сколько это стоит, мы не знаем, ну неважно,
да
это не про деньги,
это
недорого, но есть люди, которые пишут, что...
Там иконки, образа такие, значит, там видно, что там святые всякие разные.
Ну там... Штук 15 точно, если не больше.
Ну, что ты...
И пишут, что якобы, ну что вы типа на него взъелись? Да он, это там просто политез, и это такой сигнал, я свой, да он, наверное, на самом деле не верит, а просто вот эти все
давай
символы
я попробую.
На себя,
давай
чтобы...
Давай я попробую.
С ним лучше
я общаюсь. Думаю, что он верит, во-первых,
молится,
если он это носит. Ну, не знаю, сколько он, насколько он молится там и насколько он воцерковлен или нет, я думаю, что он верит. Это первое. Второе, я не вижу никакого противоречия между тем, чтобы заниматься наукой и быть верующим человеком.
Пусть нам слушатели позвонят.
Вот давайте, давайте насчет этого попробуем поговорить. 7373-948, телефон прямого эфира. У меня никаких противоречий это не вызывает в голове. То есть я не вижу здесь никакого диссонанса. Человек верующий занимается наукой. Ну, окей. Не вопрос. Вера — это вера, наука — это знание. Знание и вера, они вообще не пересекаются на самом деле. 7373948. Или вы все еще относитесь к религии как к науке? Ну, такое когда-то было. Ну, наверное, изменилось Алло. Что-то с тех времен. Алло, здравствуйте, да.
Ну, конечно, это очень смешно выглядит.
Почему?
Ну, есть же такие футболочки, там, не хватает ума понять науку. Попробуй религию. Ну, то есть это не, практически несовместимо. Но никак,
почему? А вот я как раз... А чем противоречит наука религии? Вот объясните.
Объяснить? Ну, да. Почему? Никакой Илон Маск не освещает ракеты там. Никто не облетает пожары в Европе лесные с иконами там.
А мы, кстати, не знаем. У них там очень сильно католическое, например, или там протестантское развито. Этого мы просто не знаем.
Уже ничего не развито. Чем меньше религия, чем богаче страна. Это уже прям вот научно доказано.
О, я слышал как раз, что Америка очень себе религиозная страна.
Абсолютно точно. Швеция, вот там все закрывается. В Германии продают церкви. Там в Европе же платные церкви. Ты платишь, тогда можешь в церковь ходить.
И что?
Ну, как десятина.
Вы думаете, они от этого лучше живут?
Если
и...
у нас ввести десятину, как раньше, у нас исчезнут верующие просто. Никто не будет платить эти 10%, как в Европе. Поверьте мне.
Ну, дают же, ну, на храмы собирают.
Нет, я все-таки не понимаю. Вот знаешь, подожди, это разговор сейчас. Я слышу человека, послушай меня сейчас внимательно. Не дай бог, ты сейчас продолжишь его мысль. Сейчас объясню, почему. Значит, во-первых, видно, что слушатель елозит по всем темам сразу. Ну, то есть, я спрашиваю, как противоречит религии науке, тут же, а вот в стране, а надо десятину платить, и что-то, и я уже не знаю.
Ну, понятно.
Подожди, не-не-не, я не понимаю, о чем мы говорим. Я спрашиваю очень простую вещь, ну, без обид, я сейчас просто говорю, он размывает сейчас вопрос. Я его еще раз соберу, еще раз задам. Как религия противоречит науке?
Ну, так, что наука — это научное знание, ты всегда можешь его подтвердить и доказать.
А религиозное ты не можешь подтвердить и доказать.
Да, ты только берешь на веру.
Все.
И получается, что ты...
То есть наука — это вопрос знаний, религия — это вопрос веры.
А религия отвечает на какие вопросы в жизни человека?
На разные.
Ну, о начале жизни в том числе, да? То есть один из главнейших
вопросов
человечества.
Да, но там так много метафор. Ты это можешь
воспринимать... И никто их не до конца...
Ну, не страшно. Метафорический текст какой-то, ну что.
Просто
там,
это
на... Вначале было слово.
Есть несколько слоев, но то, что, о чем говорит наш слушатель, это то, что в пакете идет архаичность, недоразвитость экономики, в том числе архаизация, там, архаизация сознания, то есть или просто его неразвитость до такой степени, чтобы там дальше шагать. Прогресс связан с научным знанием, не с религиозным. Вот, наверное, о чем говорил наш слушатель, вот в этом мысль. И когда у нас люди, которые занимаются наукой или высшим образованием, которое должно там двигать дальше науку, демонстрируют.
Ну ладно, вот мне пишут: врач, хирург, профессор Войно-Ясенецкий, архиепископ Лука. Это вот он, архиепископ Лука. То есть,
ну так а какие у него научные достижения? Ну, в смысле?
Ну, наверное,
то, что...
если
нет,
мы попросим, слушатели нам напишут.
И религия были...
Настя, нет, подожди, остановись. Ну, чего мы сейчас
оплотом
будем...
Оплотом образования когда-то, давным-давно.
Ой, остановись, а? Потому что мы сейчас будем ходить по каким-то азбучным истинам, которые, короче говоря, не очень интересны. Я спрашиваю.
Конкретно
и никто мне не
министра
может ответить. Вот я, смотри, я говорю, я верю в Бога. Например,
да,
я вот говорю, я верю в Бога. Ты говоришь, ты веришь в Бога? Да. Это такой дядька с бородой, сидящий на там тучке, облачке. Нет, тупой дебил, я по-другому верю в Бога. Отвечаю этому человеку. Или если я вежливый, я говорю, нет, ну что вы, разве мне, ну вы думаете, у меня такие представления? Я вообще даже не пытаюсь как-то антропоморфно себе представить там Бога. Нет, для меня это другое понимание. Что есть высшая сила там и так далее. Я метафорически понимаю библейский текст. При этом я, например, хирург, профессор. Или при этом я, например, занимаюсь ядерной физикой. Что мне мешает заниматься ядерной физикой?
Ну, пусть еще слушатели.
Не, ну подожди, объясняю. Ну подожди, ты мне
да,
скажи.
Да.
Я не вижу пересечения. То есть я могу сколько угодно верить, сколько угодно, и сколько угодно в этот же момент заниматься наукой. Где пересечение? Это когда и если я скажу, что никакого большого взрыва не было, потому что, значит, слово сначала было, а слово было Господь, и слово было у Господа.
Но
да?
Это же тоже...
Но...
Да.
Но, понимаешь...
Так и есть.
Ну,
то
я
есть либо
там...
так, либо не так.
Нет. Потому что я могу сказать, что это метафорическое восприятие большого взрыва. И когда нам в Библии, например, да, в Ветхом Завете говорят, что Господь отделил свет от тьмы, это и было описание момента взрыва большого, о котором говорят ученые. Все? Ну какая разница? Это религиозный текст, это же метафорический текст.
Ой.
В чем проблема его привязать?
Смотри.
Это же быть дураком,
смотри,
чтобы считать, что вот первый день он создал, значит, отделил свет от тьмы, а потом он создал человека.
Люди
а потом...
Скажут, так они думают,
ну,
или они думают, что это все какая-то метафора, вот недопонятая.
Слушай,
зачем? С научной точки зрения.
Ты
мне кажется, что таких нет.
Ну, ты, ну, с современными попами пообщайся, они уже давно.
Вот они нам наверняка нас слушают.
Ты думаешь?
Уверен.
7373948. Как вас зовут? Здрасте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста, здрасте.
Алексей.
Да.
Ну, что касается чиновника, я думаю, чиновник этот не имеет отношения к науке и высшему образованию.
Кстати,
он
тем
министр.
Более, тем более,
да,
это он же вообще управленец.
Поэтому никакого отношения тут не надо на него. Там. Ну, сейчас такая отхайка везде. Мы сейчас посмотрим на МКС, он уже буквально заставлен иконами, там, образами и всем. Ну, раньше там висел портрет Гагарина и Королева, ну, сейчас мы пошли в эту ситуацию. Поэтому
а подождите, это, конечно... ну а Гагарин, который говорил, выступал за восстановление храма Христа Спасителя, вот это как мы сейчас будем сочетать в нашей голове?
Никакого
было?
Нет, это никакого отношения не имеет к науке и космосу.
Не имеет. Но вы мне сейчас сказали про портрет Гагарина. Вот смотрите, я тут же зацепился, потому что я вспомнил такую вещь. Смотри, мне говорят, спасибо большое, да? Сейчас вот иконы везде висят, а вот Гагарин был раньше. У Гагарина сейчас, я уверен, висит везде его портреты, и Гагарина у нас как любили, так и любят, потому что Гагарин — это наше все во многом, да? То есть, ну, в космосе точно это наше все. Это первый человек, который полетел в космос, это первый космонавт, это первый человек на Земле, и он русский человек, и мы этим страшно гордимся. Но Гагарин ведь выступал за восстановление храма Христа Спасителя. Вы не помните такую историю? Она была. И это многим тогда номенклатурщикам советским не понравилось. А он выступал. Почему?
Да, потому что ему страшно было, наверное,
а потому что, да, потому что ты такой весь атеист, например, а вот когда надо лететь в космос, и ты такой в эту бездну глядишь и думаешь, черт. И тебе говорят, ну как бы, нам просто надо успеть быстрее, чем Америка. И ты понимаешь, что тебе нужно успеть быстрее, чем американцам, и, наверное, не все до конца еще известно в твоем полете. И ты летишь. Ну, не знаю, я перекрестился бы, наверное, все-таки. На всякий случай.
Смотри,
на
я думаю... На
всякий случай бы перекрестился бы, да
том,
и ладно.
Что, допустим, личное дело там людей, как они там осознают там начало жизни и так далее, там высшие силы или нет. Вторая часть это демонстрация и атрибутика. Yeah. Этого того, что твое личное. Допустим, никто не может сказать, глядя на меня, там, yeah. я во что-то верю или нет, у меня нет ни одного там символа или знака,
ну
ничего.
Да, ну да, ну да.
И я не пишу в Инстаграм, что я пошла.
Ничего,
там.
Ничего.
Вот, и это не значит, что у меня ничего нет. Как только я начинаю выдвигать какую-то, надевать на себя или демонстрационно какую-то атрибутику применять, то я говорю, я определяю границы там своей веры.
Да я вон
вот
иду
я
на пляж, Настя. Ты...
У меня вот,
фу,
пожалуйста,
ну все, я
иконки.
Тебя понял. Ну я вон иду на пляж, у людей кресты висят. Да. Эти люди могут быть преступниками, эти люди могут быть верующими, неверующими, да кем угодно. Что? Если девочка надела стразики какие-нибудь вот себе здесь вот в виде крестика, она верующая, что ли, глубоко? Я не понимаю.
Но он, зачем это сделал?
Ну, надела,
почему
надела. Ему так
браслет?
Легче. Я не знаю, может, он болеет страшно. Может, у него единственная надежда на то, что ему Господь поможет.
А на
вот
самом
вы откуда
деле,
знаете?
Ну,
откуда
мы
знаете?
Же
посмотрите
понимаем,
на его фотографию.
Что, когда человек болеет, ему нужно бежать к врачам и обследоваться.
Да,
но это понятно.
Ты прибежал к врачам, врачи тебе говорят, 3 недели тебе до конца жизни. И ты начинаешь верить, ничего ты не сделаешь. Ты начинаешь быть верующим прямо перед смертью. Ты начинаешь просить Господа, говори, к небесам обращаться, куда-то туда в космос
но
посылать какие-то
никуда.
Вещи.
На самом деле, все равно это все закончится
Настя,
ничем.
Путь в никуда это рождение. Ты родился, и это путь в никуда, естественно. Все закончится, естественно, смертью. Ничего по-другому не бывает. Но я тебе говорю о человеческом восприятии. Вот.
Ну,
и поэтому
я
не вижу...
Я объясняю, почему люди сомневаются. Допустим...
Да почему они к нему пристали? Смотри, давай так. Давай я упрощу.
Давай.
Вам какая разница? Вот смотрите, таксист. Вот таксист. Вот смотрите, таксист. Он вас везет из точки А в точку Б. У одного таксиста есть иконки, у другого нет иконок. Вот в машине, знаешь,
на
бывает.
Зеркале висят четкие мусульманские?
Есть такое.
Какие-то штуки.
Значит, послушай.
Да. Допустим.
Допустим, ты просто описываешь, как это может выглядеть. Допустим, у кого-то иконки, у кого-то там что-то еще, арабская какие-то другие вещь. Символы веры, да, да, что-то еще. Вы будете оценивать таксиста, потому что у него есть иконки или нет иконок, или вы его оцените потому, как он ведет автомобиль?
Ой, иконки, это, кстати, мне сразу сигнал, что
а мне это
не надо.
А мне это никакой не сигнал.
На волю Божью, там, как там, пронесет, не пронесет. Ангел поможет, или что там, люди, не пристегивайте, да что вы мне не доверяете, да
Настя,
все будет, как должно быть,
Настя,
вот эти вещи все.
Настя, ну что ты несешь? Ну что ты несешь? Ну я тебя спрошу вот так вот, товарищ.
Я сразу подумал, что человек чуть-чуть...
Ты подумаешь, но ты сядешь сейчас в машину может... без иконок, и тебе также этот придурок скажет, не пристегивайтесь. Ну и какая разница, сочетания никакого нет. Ты смотришь потому, как человек водит автомобиль, как он водит автомобиль, а не какие у него иконки, какая у него майка, что у него там надето, куда. Тебе по барабану. Ты садишься в машину, чтобы тебя довезли из пункта А в пункт Б. Так? Так. Если он едет по правилам, хоть он весь в иконах будет, или хоть он весь будет сплошь атеист, и везде портреты Познера, потому что тот тоже атеист. Везде портреты Познера. Пожалуйста. Хочешь портрет Ленина себе повесь? Главное, довези меня из точки А в точку Б. Если мы говорим о министре, мы что от него требуем? Скажи.
Чтобы он нам науку двигал. Он
чтобы
же министр
он работал,
науки и образования
работал.
Вышло.
Дальше надо спрашивать с него не за браслетик, который у него на руке, потому что плевать, что у него там на руке. Хоть он пускай себе на лице, вот здесь вот на лице, набьет татуировку там. Не верь, не бойся, не проси, мне все равно. Мне важно, как он работает. Вы можете что-то сказать конкретно по этому министру, как он и где плохо или хорошо сработал? Вот по чесноку только. Вот я не могу. Я не знаю, что он делает.
А ты знаешь, что мне тут нам
я
пишут?
Не знаю, что он
оказывается,
делает.
Оказывается, смотри-ка, у православных вопрос такой к министру, что если бы был крестик, вопросов бы не было, вот, ну, преломления. Но иконы на руке — это какой-то оберег и безвкусица. Говорит о многом, это пишет нам Юлия Алексеева.
Да кого это...
Несовместимо с такой должностью. Не представляю, не то, что академика... Она пишет.
Настя!
А даже нормальному научному
да
сотруднику.
Да ну зачем ты дочитываешь эту...
Нет, ну я эту... просто обозначу,
хорошо,
что
хорошо,
людей ты... смущает.
Да плевать, что их смущает. Ну приезжает Бенямин Нетаньяху на Украину, где есть проспект Бандеры, а все обсуждают то, что его жена бросила кусок хлеба на пол! приезжает из Израиля руководитель Израиля в страну, где проспект Бандеры, понимаешь?
Который сотрудничал потом, с гитлеровцами.
Да, да. А потом они идут вместе с Зеленским, и кто-то где-то говорит, что, оказывается, Нетаньяху сказал, хотя он этого не говорил, что вот то, что было в Бабьем Яру, это общая наша трагедия. А он не так сказал, он по-другому сказал. Но все говорят о чем? О том, что кто-то уронил кусок хлеба. Так же и здесь. Я спрашиваю, министр науки и высшего образования, скажите
как
мне, пожалуйста.
Он работает?
Как
кто
он работает?
Кто знает, как он работает?
Вот.
Кто знает его фамилию?
Фу. Что он делает? Если это, то, что он делает, делает хорошо,
да.
Даже если он будет ходить с двумя иконами в руках постоянно, я жму ему руку, но не смогу, потому что у него икона в руках, и у меня нет к нему претензий. Если он будет выглядеть как истовый атеист, человек науки, все он будет делать, вот выглядеть он будет очень правильно, но при этом ничего не будет делать как министр, ну то есть будет работать плохо, я не буду его хвалить. Почему внешние признаки для вас важнее реальной деятельности?
Ну вот он год почти на своей должности.
Чего с 18
мая 2018 года.
Я
кто
вас?
С ним работает?
Вот
расскажите.
Что вот он делает, этот министр? Или вам реально его браслет? Давайте трусы его пообсуждаем. А какие у него трусы? Или какие-то не те трусы? Почему он носит эти трусы? Ведь эти трусы о чем-то говорят. Они ни о чем не говорят мне. Ни о чем. Мне важно понять, как он работает. Все.
А если окажется, что...
Пшел вон! Если окажется, что плохо работает. Пшел вон! Все, значит, другую работу ищи. 7373, правильно?
И браслет свой забери.
И браслет. Ну давай, нет, можно оскорбить чувство верующих сейчас. Не будем этого делать.
Да,
алло,
Алексей, значит, добрый утро. Нет, не оскорблю, хотя сам человек неверующий. Ну, неверующий в том же смысле, что и вы, да? То есть не верю в дедушку с бородой.
Ну.
Вот. Но верю во много остальное, и Библия — это притчи, а не руководство.
Это классно.
Вот. Дело не в этом. По поводу министра образования. Если не ошибаюсь, не так давно нашумевший...
Не образование он науки и высшего образования. Это разное.
Науки. Вот это не Министерство науки нас издало было вот это вот недавно обсуждаемое руководство к общению с иностранными учеными.
Нет, это...
Сейчас, секунду, мы... Кстати, давайте проверим. Мы Насте даем это задание, секунду. И сейчас проверим. Сейчас проверим, спасибо, Настя, давай тебе сейчас. Задание. Про Трампа на День Победы будет? Что про Трампа на День Победы? Обсуждать предложение Макрона и согласие с ним Трампа о приглашении России на G9 обсуждать будем? Да, конечно, будем, Иван, в любой момент, без проблем. Что такое верующий? Что? Пишет 88-й. Это человек?
Минобрнауки.
Это Минобрнауки, это не имеет отношения к этому министерству науки и...
Высшего образования.
Это другое министерство, это какое-то новое министерство.
Нет, это оно.
Чего?
Министерство науки и высшего образования выпустило приказ. Да, это оно. Минобрнауки, вот так и называют. Да, да, это сокращенное взаимодействие
российских. Они что, название понимают? Погоди, а кто его раньше возглавлял?
Сейчас давай откроем. Открывай. Министерство науки и высшего образования. Давай, чтобы ты тоже видел сейчас. А оно вот тут должно быть
давай.
У нас.
Дмитрий Медведев, глава правительства. Ольга Васильева. Вот. Должность учреждения. Ольга Васильева. Как...
Вот
да
Митя.
Вот же. Да вот же, дай мне сюда.
Давай.
Сюда.
А что, Васильева предыдущий, да?
Да, преемник.
Она теперь министр просвещения. У нее, да, новая должность. Я помню их, да, поменяли. Они все похожи.
Все, разобрались.
По браслетам.
Ну все, да, вопросов нет. Тут не по иконам надо спрашивать.
Но по иконам...
Тут не по иконам. Вот этот закон...
А может, это связанные вещи?
Нет. Потому что, как понимаешь...
человек верит...
Нет, Настя.
То, ты что сейчас у него попытаешь... есть оберег, который ему помогает.
Нет, ты сейчас пытаешься натянуть
нет.
что-то туда, куда оно не натягивается. Значит, то, что предложили сейчас Минобрнауки относительно ученых и встреч с ними, это практика не имперская, это практика советская.
Да,
это практика
записку
советская.
Писать потом, о чем шла речь.
Поэтому, конечно же, сочетание его браслета православного и предложения от Минобрнауки никакого нет. То есть можно ходить с оберегами и прочим православными якобы, вот, или, может быть, они действительно православные, не знаю, надо посмотреть, там не видно. Вот. И при этом предлагать то, что было в Советском Союзе, вполне. То есть это такая, как, синергия? Модное слово. Можно? Модное слово это. Вот. Но это моя бабушка, Царствие Небесное. Хочешь, скажу?
Что?
У нее иконы стояли, а рядом портрет Ленина. Вот икона и Ленина портрет. Я говорю, бабуль, объясни мне. Я говорю, у тебя стоит...
Она говорит, ты сопляк, я тебе объяснять не буду, да нет?
У меня бабуля светлый человек была, между прочим. И она бы так мне никогда не сказала. Она говорит, я говорю, бабуль, пожалуйста, объясни мне. А вот иконы? Она говорит, да. И Ленин, богоборец.
И она что?
Ну, она говорит, ну, как тебе сказать, внучок? Ну, нас вот воспитывали вот на там, учении Ленина. Я к нему, в общем, хорошо отношусь. Ну, и в Бога я верю. И, ну, уж так получилось. Уж такую жизнь прожила. Вот. Поэтому пусть и этот портрет будет, и иконы будут. И я так подумал, ну что, ну, бабушка имеет право.
Ну да.
Ну а что, я буду сейчас лезть к ней и говорить, еще что-то там объяснять.
Но она так, вот ну, человека что рулит, его тоже, видишь, воспитали так, и он и ученым ну, вроде бы
да,
надо ограничивать
да.
свои контакты.
При этом, я тебе так скажу, бабушка очень хорошая была у меня. Ну, то есть прям вот хороший человек. Вот прям хороший человек. Прямо работала, да. Она, кстати, была заведующей лабораторией города Уральска, ветлаборатории.
Угу.
Чуть ли не единственной там в городе. И с точки зрения работы она была очень работоспособным человеком, и ее уважали как профессионала. Угу. Анастасия. При
да,
этом она вот с портретом и Ленина как-то сочетала себя и с иконами. Ну вот, что случается. Вы идите так по бабушкам, пройдите, поспрашивайте, может быть, что-то такое. А может быть, мы же не знаем про этого министра. Может быть, у него мама верующая, допустим, или там бабушка, или еще кто-то из родственников, подарили ему и говорит, носи обязательно. А он, и он носит.
Он бы не хотел, что он... но приходится.
А может быть, он... Нет.
Хороший сын.
А может, хороший сын, хороший внук. Вот мне бабушка, когда складывал там, приготовить что-нибудь еду, кладет на тарелку. Я съел, она, да ты худой, еще. И я ел, пока кладут. Да, потому что я хороший внук. Один раз мне было очень плохо после того, как я сильно переел. Но тем не менее, это отдельная история. 10:00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, среда, август, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Настя. Ну да. Что, у меня была секундочка, пока вот от баталии уйти с вами. Я нашел тебе человека, который перевернет твое сознание. Хочешь?
Ну, попробуй.
Иван Петрович Павлов, тот самый, который вот эта собака Павлова и все дела. Вот сейчас вот убавляй, рассказываю. Все же знают собаку Павлова?
Все знают. Все у знают. Нее, когда лампочка зажигается, слюнка начинает течь, потому что ей еду давали.
Окончил в 1864 году Рязанское духовное училище, поступил в Рязанскую духовную семинарию, о которой впоследствии вспоминал с большой теплотой. На последнем курсе семинарии прочитал небольшую книгу «Рефлексы головного мозга» профессора Сеченова. Сеченов тоже имя, которое перевернуло всю его жизнь. В 70-м поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Через 17 дней после поступления перешел на естественное отделение. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И тут же переносимся к концу его жизни. Академик Иван Петрович Павлов скончался 27 февраля 1936 года в Ленинграде. В качестве причины смерти указывается пневмония. Отпевание по православному обряду, согласно его завещанию, было совершено в церкви в Колтушках.
Колтуши.
Я даже не знаю, что говорю. Колтуши какие-то. После чего в Таврическом дворце состоялась церемония прощания. У гроба был установлен почетный караул из научных работников вузов, ФТУЗов, научных институтов, членов пленума Академии и других. Похоронен Иван Петрович на мемориальном кладбище литераторские мостки. Но в 50-е после, да, нет, а после смерти, да, в 50-е был превращен в символ советской науки. Научный подвиг рассматривался как подвиг идеологический. Ну, то есть его подвиг научный переписали под советскую идеологию. Вот тебе и все. А это Павлов. Если кому-то есть, у кого-то есть вопросы по Павлову, как по ученому и
носил
человеку...
Носил ли он атрибуты всякие там, ну, вот эти с собой? Я очень... Ну, мы не знаем
сейчас. Настя, я не знаю. Атрибуты и, например, много кто не носит, и вот эти всякие... Достаточно крестика православному человеку. Ну, если уж хочется надеть иконы на руки, ну, ладно. Я, например, этого не очень-то понимаю, но ладно. Ну, ты поняла, да? То есть такое бывает, что ученый большой, выдающийся, большой человек, он может быть верующим. Ну, как бы вот...
Не знаю. Ну, то есть, может, да, бывает. И
вот.
Да, есть люди,
ну, ты
которые физики и говорят, что если мы что-то не видим, это не значит, что этого нет.
Такое
я
бывает.
Прям лично
такое
знаю
бывает.
Таких людей.
Это никакого отношения к нашему министру образования и науки не имеет, но вот ученые бывают верующими. Вот такая история. Потому что наш министр никакой не ученый,
все
да?
Все меньше, да, и не ученый. Он финансист и такой партийный, вот этот вот, как его...
Эффективный менеджер?
Котюков, да.
Ладно, давай пойдем дальше. У нас сестры Хачатурян активизировалась тема, важная какая-то. Ты вот мне сказал, что их могут даже освободить,
от
и они
преследования, да,
призваны, что... признаны потерпевшими, правильно?
Да, да, жертва отца.
Жертвы отца.
Но это пока все еще под знаком вопроса. То есть решение пока не принято, но их адвокат говорит о том, что может быть принято это решение. Если их признают жертвами, то уголовное дело в связи с ними будет прекращено.
А кто еще раз, отец говорит?
Нет. В смысле, адвокат. Отец уже ничего
фу-ты,
не говорит.
Фу-ты, отца-то убили, простите, пожалуйста.
Девушек могут...
Святой отец, я хотел сказать, святой отец говорит, нет,
читаем.
Адвокат.
Девушек могут освободить от уголовной ответственности за его убийство. Следователи Следственного комитета России, это узнают журналисты Коммерсанта, вручили защитникам сестер Хачатурян...
Так жарко. Можно я окно открою, пойду?
Громкого дела об убийстве своего отца. Официальное постановление об отказе возбудить в отношении него уголовное дело за истязание девушек, как мы знаем, и сексуальное домогательство в связи с его смертью. При этом сами факты издевательств следствие подтвердило. Адвокаты обвиняемых считают, что это обстоятельство...
Но это адвокаты считают, что это обстоятельство может сыграть.
Поможет им доказать, что доведенные до отчаяния девушки действовали в пределах необходимой самообороны, а потому их уголовное преследование подлежит прекращению.
Анастасия Эдуардовна, все понятно. Спасибо большое. Вопрос к тебе человеческий и вопрос ко всем сразу. Можете звонить 7373948. У меня ответа на этот вопрос нет. Так что, они жертвы, их надо отпускать?
Это голосование, да?
Это ощущение твое.
Да, голосование. Да,
не, никакого голосования. Звонить будем, обсуждать. Чего голосовать? Ну, судьба ладно. Людей на кону, а мы голосовать будем. Черт. Давай.
Ну, я абсолютно считаю, что они жертвы, да.
Жертвы?
Да, да. Жертвы, запуганные, дезориентированные.
А если
вот этой
выпустят,
вот аномальной ситуации.
Они потом кого-нибудь еще убьют.
Ну, это будет отдельное другое дело, надо будет рассматривать его.
Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, давайте послушаем вас. Алло, здравствуйте.
Настя, Алексей, здравствуйте, полковник.
Да, полковник.
Я согласен с Настей в данном случае, и я согласен с позицией адвоката в данном случае. Смотрите, я отработал следователем четверть века. Правда, я работал следователем в безопасности, это немножко другое, да, но суть расследования уголовных дел, она, в принципе, одна и та же везде. В данном случае я хочу сказать, во-первых, почему-то все почему-то забыли, я очень обращаю внимание, что это ни в прессе, нигде не говорят, о том, что у него было найдено приличное количество героина. О том, что огромное количество народу говорил, давало показания.
Нет, то, что он, простите, то, что он, как бы, вы знаете, говорят, заслуживает так... смерти.
Нет, минуточку, тут вопрос не в том, заслуживает он или нет, да? Но... Вопрос в том, что, во-первых, это наркодилер, да? Значит, об этом почему-то не говорят, и я могу предположить,
А как это меняет дело-то? Все равно же убивать
человек
нельзя.
С преступными наклонностями, простите.
И убивать-то все равно нельзя.
Минуточку, нет? Минуточку, Алексей, смотрите, да. Вот ситуация, которая как бы экстраполируется практически на всю нашу жизнь, да, сейчас. То есть, смотрите, над вами издеваются каждый день, да, но не над вами, над бедными девушками.
Каким человеком.
Насилие и так далее. Мама, я там не помню, то ли нет, то ли что-то такое, да? Короче, любые попытки как-то помешать этому, они ведут только к тому, что он снова над ними издевается, лупит там и продолжает это сексуальное насилие. И девочки понимают, куда бы... То есть участковый, поскольку у человека, я так полагаю, что... Ну, если не на зарплате, да, то где-то близко к этому, да? Значит, то есть никакие органы не вмешиваются. Да и вмешаться просто не могут, потому что визуально это как бы внешне. Он, ну там, кому-то денег дал, кому-то просто послал нафиг, как это у нас бывает, да? Значит, то есть девочки понимают, что помочь им не может никто. Никто не даст им избавления.
Ну и они решаются сделать то, что...
И они принимают вот это вот решение. Я не знаю, насколько, так сказать, это вот именно под необходимую оборону, поскольку... В данном случае они совершали убийство все-таки не в момент, когда он на них нападал, да, а как бы осознанно и так далее. Но мне кажется, что здесь такое количество смягчающих обстоятельств, что девочки, максимум, условный срок на это самое. Во-первых. Во-вторых, вот все вопросы о том, что мы их отпустим, а они после этого кого-то убьют.
Вот почувствовали кровь.
Вот это совершенно другая ситуация, понимаете? Они вот с точки зрения психолога, они устраняли именно вот ту страшную угрозу, которая для них была в течение длительного времени.
Ну вот вам все равно, вот сейчас пока вы говорите, да, полковник, пишут, вот Лариса пишет, например, как, говорит, мне это нравится, девочкам проще убить, чем, к примеру, сбежать.
Ну а куда они сбегут, если особенно если человек, который связан с преступным миром, да,
найдет.
Если он наркодилер, да, который их им, наверное, неоднократно говорил, да, попробуешь сбежать, я тебя найду, зарежу там и прочее, прочее, и прочее, ну и так далее.
Ну
да?
Понятно, понятно.
Девочки, понятно, что были запуганы. Не каждого хватит, простите, сбежать, это тоже нужно.
Ну а вот Юрий пишет, девочки уже были не девочками пятилетними, могли бы убежать из дома, то есть он прям настаивает, ну, нет, да, тут никакой самообороны.
Нужно найти. Проще, вот здесь еще интересно то, что убить беспомощного человека, пока он спит, да, это проще, чем собраться и бежать, и потом бояться всю жизнь или сколько-то, что тебя найдут, и опять будет то же самое издевательство.
Ну, я понял, спасибо большое. Вот у полковника такое мнение, что это все-таки они жертвы.
Обратите внимание, сейчас,
давайте проголосуем
что одну из
тогда.
Этих сестер...
Да, наверное, ты права была, Настя, когда сказала, что проголосовать.
Признали
подожди.
Невменяемой.
Сейчас скажешь, сейчас скажешь.
Она больная просто.
Ну, я понимаю, я могу представить, Настя, что... Да,
одна.
В такой семье можно
да, вот,
немножко...
Та, которая удар смертельно нанесла.
Двинуться головой можно, да. Дай проголосуем. Все-таки ты, наверное, была
я
права.
Я у себя в телеге тоже сделала голосование, оно уже идет. Вот. Но давайте здесь, конечно, всем радиослушателям.
Ну тогда давай, кажется, заведи, заведи его сама. Заведи, давай.
Ну, по ощущениям, я написала у себя так, сестер Хачатурян, по ощущениям.
Давай.
По ощущениям вашим. Первый номер. Отпустить? Ну, в смысле, вот прекратить дело или возбудить дело против вас.
Не, это неправильно, мы не суд. Мы просто должны понять сами для себя, они жертвы или они не жертвы.
Ну, давай так. Они жертвы, это первый номер.
134-21-35, конечно, да. Я вижу.
Я,
у меня он в голове, Настя.
Второй
я
номер.
Столько лет
а
его
забываю,
повторяю.
Я не могу, представляешь?
А потому что ты этого не
у
делала.
У меня с головой даже.
Потому что ты этого не делала. 134-21-35.
И второй номер...
134-21-36.
Они не жертвы, да. Жертва отец, а они преступницы. Второй номер.
Ну, они, да, преступницы. 134-21-36. 134-21-35, они жертвы. 134-21-36, они преступницы. Чего уж прям там обелять-то их. 134-21-36 тогда. 134-21-35, они 100% жертвы, и все. Что тут разговаривать?
Юрий спрашивает, как
надо
доказали насилие. Там есть факты. Следствие вело свои следственные действия,
Настя,
они собрали.
Ну что?
Да.
Ну какого ты вот этого всего? 134-21-36, дай договорить-то. Значит, прям торопишься куда. Куда ты торопишься? Все у нас будет. Хорошо. 134-21-36, чего там их? Посадить? Да, посадить, они не жертвы. Вот теперь давай.
Да.
Не слушаешь ты меня.
Я слушаю
не
внимательно.
Слушаешь,
вот
нет.
Уже голосование идет, я
на
знаю.
На полуслове. Вот.
Да.
Давай.
Сейчас я найду прям статью, где я читала вот эти лонгриды. Следствие нашло доказательства насилия сексуальными. Причем он со всеми сестрами по очереди. Просто во времени это было разнесено.
Угу.
Сначала со старшей, потом средней, потом младшей. В поездках и дома. И принуждал их действиям сексуального характера, и это одна из самых, ну, для меня было страшных вот эпизодов чтения.
Действия сексуального
всего.
Характера?
Ну да, когда папа просит поцеловать, да, там, одно место или делать ему массаж, который ему полезен, как он говорит, ну, это, по-моему, то есть, вы, наверное, мужчины, не, ну, может быть, не могут себе этого представить, я не знаю, но это вообще... конечно, не повод для убийства, как говорит наша юриспруденция, когда на тебя нападает насильник тоже, ты ему не должен его ножом пырять, как грибник, это женщина в Солнечногорском районе, должна ему, видимо, тоже что-то куда-то вставить, как бы в ответ, да, защищаясь. Это как это называется? Симметричный ответ сделать. Он же ее не убивал, он же всего лишь навсего... Вот. И там что-то куда-то. Ну, это вопрос вот очень сложный. Да, да, да. Как нужно отвечать, что нужно, что можно, что нельзя, что пределы допустимой обороны, что нет.
Что без предела.
Вот это, знаешь, а я читала еще работы про домашнее насилие, которое часто случается.
Так, Настя, ты...
Самые страшные слова, знаешь, как говорят, до завтра. Ну, когда тебе насилие, да? Которое там с тобой, да, в одном объеме, он никто не знает, и вот он с тобой как бы секретничает, он тебе говорит, ну, ладно, давай, все, до завтра.
Хорошо. 69% радиослушателей говорят, что они жертвы, 31% говорит, что они не жертвы. Все. 7373948. Пожалуйста, говорите.
Алло, добрый день. Анатолий, Москва.
Утро, Анатолий, пока утро.
Значит, в каком смысле они жертвы?
Ну, в том смысле, что над ними издевались, и они не выдержали и убили отца. Но их нельзя в этом винить, потому что они жертвы ситуации.
Значит, они росли с самого маленького возраста, они росли в чистой. где существует только одно понимание.
Ну, да, говорите, какое понимание?
Право сильного.
Так.
Отец все время реализовывал над ними право сильного. И другой логики жизни они не понимают.
Соответственно, как они только набрались силы, они... Вы это имеете?
Но в какой-то момент они поняли, что он один, а их трое. И тогда получается, что они уже втроем сильнее его. Значит, они должны реализовать право силы и занять лидирующую позицию.
Понятно.
Путем уничтожения отца.
Так и что же, они жертвы или не жертвы?
Они жертвы в том смысле,
что их так воспитали.
Что они с детства, да, находились в этой ситуации. Теперь мы смотрим дальше. Значит, что с ними будет дальше? Имея такую психологию и живя в обществе нормальных людей, они будут все время реализовывать право силы. То есть выход из этой ситуации только один.
Какой?
Значит, их, конечно, не надо судить, их не надо сажать в тюрьму, потому что это то же самое, опять в ту же среду, где право силы, но с ними должны работать психологи. И должны работать психологи так, чтобы, ну,
перекроить
наконец
их.
Сделать из них, ну, не этих волчат или волчиц, которыми они уже стали, а, ну... Превратить психологи. Их в нормальных людей.
А можно это сделать или нет?
Возможно это или нет? Вот этого я не знаю.
Вот это вопрос, да.
Одну
спасибо большое.
Одну признали уже невменяемой, ее будут лечить принудительно там или как-то. Это абсолютно
бедные,
точно.
Пишет Юрий, издевались, по клубам шатались, все в золоте были. Ой, бедные, затюканные. Ну, то есть не нравится. А я вот думаю, знаешь что, по поводу вот этого... перевоспитание. И по поводу того, что их так воспитали. Ну, черт побери, Чикатило так воспитали. Что же, его не надо было казнить? Много кого как воспитали. Все убийцы кем-то воспитаны. Правильно? И, в принципе, можно, конечно, сказать, что ну, их такими волчатами воспитали, этих убийц. Вот сейчас какой-нибудь беспризорник, если они есть в России, наверное, есть беспризорники в России? Не знаю. Ну... Из какой-нибудь не очень хорошей семьи возьмет, пырнет вас ножом где-нибудь на улице.
А если есть хороший?
Нет.
А бывает, что
я привожу, бывает, Настя, всякое. Бывает очень хороший, бывает не очень хороший. Я же про другое говорю. Я говорю, что вот человек сейчас какой-нибудь там, вот его растили в плохой семье, а он вас взял и допырнул на улице ножом. И вы говорите, сажать, ну, в смысле, вы не выжили уже? Ваши родственники говорят, надо его посадить в тюрьму. А вам отвечают, да он таким волчонком вырос, потому что у него мама там пьет, папа дурак, алкаш, бил его. И что?
Так вот у нас в Ульяновске только
конечно,
что ситуация
конечно.
Возникла.
Actually, да? Yes. Understand, да? Because. То есть о чем я это говорю, Настя? А где та грань, когда мы уже говорим, это дети, а это не дети? Наверное, это 18 лет? И дальше вот все
это
время...
Там, возраст ответственности уголовной да. раньше наступает, чем 18 лет.
Не-не-не, я не про это. Я не про это. Ответственность, которую разделяет родитель с ребенком, после 18 родитель уже ничего там не разделяет, никакой ответственности, правильно? То есть он может, в принципе, сказать, да мне плевать, и все. А вот я думаю, смотри... А вот их воспитали такими волчицами, да, и это виноват был отец. А давайте копнем в биографию отца. И окажется, что и отца воспитали так, как он воспитан, потому что его так воспитали. А там биографию дедушек, бабушек давайте посмотрим. В итоге мы дойдем, знаешь, до чего? Мы дойдем до Адама и Евы, ну, точнее, до Каина и Авеля мы дойдем. Когда Каин убил своего брата Авеля. Вот оно, первое убийство было. Туда
и
дойдем.
Да, Адам и Ева, мы тоже дойдем.
Ну да, да, Адам и Ева. Да, не, но первое убийство
и
это...
И тут мы разойдемся.
Первое убийство это Каин и Авель. Ну, это первое убийство, типа, в Библии, во всяком случае. Ну, и мы считаем, что оно первое вообще. Ну, значит, так получилось у нас.
Ну, это у нас министр высшего образования.
Ну, ты понял, о чем я тебе говорю? Ну, то есть, надо получается, что это грехи поколений. Скопились в сестрах, ну или карма, там, я не знаю. А, вот, в сестрах Хачатурян это грехи поколений.
Родовое
проклятие. Родовое проклятие.
Нет, безбрачие.
Да, надо отсечь эту энергию. Много... Сейчас вот если...
Способов-то
вот...
много.
Конечно.
Избежать.
Ну ты поняла? Поэтому все-таки я спрашиваю, они сами за себя ответственность несут, или мы можем полностью переложить ответственность на их урода отца, а он урод был, это никто не спорит, просто мразь какая-то, судя по описанию, жесточайшая. Или не можем полностью переложить ответственность, не знаю. 7373948, вот думаю. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста, да.
Ох, Алексей, ох. Сложный вы человек. Смотрите.
Конечно. Все-то остальные одну, простые.
Одну удивительную особенность, которую сегодня обнародовали, вы не заметили.
Нет.
Если уже наше следствие бездушное обычно,
угу,
которое совершенно плюет на объективные обстоятельства, так,
да,
сажает людей за стаканчик. Если это следствие объявило сегодня на всю страну,
угу,
что они имеют доказательства,
угу,
ужасающего поведения отца, это значит, там такие факты есть.
Да.
Потому что наше следствие плюет обычно на доказательства, но здесь, видимо, такая категория истинности доказательства его отношения к дочерям, что они...
Либо, либо, Михаил, либо вариант хотите?
Наша...
Есть. Смотрите, я сейчас скажу, он будет прям совсем такой... Ну ладно, сейчас поймете. Смотрите, другой вариант. Следствие понимает, что большой резонанс вызвало это дело, и вызвало оно этот резонанс даже за рубежом, и прям-таки звезды всякие впрягаются.
Ой-ой-ой, испугались резонанса.
Конечно.
Навального,
ой, да, я смотрю,
40 суток. Они не боятся, весь мир об этом говорит. Нет.
Ну,
нет,
Навального не поддерживают определенные люди.
Я поддерживаю. Например.
Нет, вы-то да, я же про другое.
И вы внутренне поддерживаете.
Ну, Ким Кардашьян не поддерживает Навального.
Вы поддерживаете, просто вы, ваше отношение продиктовано некими хаотическими обстоятельствами.
Я понял, я латентный навальнист, я понял, Михаил. Нет, я немножко о другом. Скрытый. Я понял, Михаил, но немножко о другом говорю, спасибо. Я говорю о том, что поднялась мировая общественность за Навального. Я не знаю, как вообще Навального сравнивать со сестрами Хачатурян. Как-то у вас сравнилось, окей. Значит, поднялась мировая общественность. Ну вот Иван Голунов, вот если бы не поднялась журналистская общественность, отпустили бы его или нет? Да нет, скорее всего, сидел бы сейчас за изготовление и торговлю наркотиками. Да, правильно? Ну вот сколько бы он лет сидел? Я не знаю, наверное, больше 20 бы он сидел. Ну, может, 20 где-то примерно. Это был бы Иван Голунов. Также и сестры Хачатурян. Но тут резонанс очень большой. И, в принципе, исходя из этого резонанса, какие-то вещи следствие может заметить, вдруг, которые раньше не замечало. Правильно? Ну, потихонечку начать замечать. То есть меня немножко даже удивляет, что Михаил, с одной стороны, абсолютно никогда не верит нашему следствию, но когда следствие наше высказывается по сестрам Хачатурян, ну, то есть в том направлении, которое нужно Михаилу, он его поддерживает идеологически, это направление, что их нужно отпустить, как я понял. Значит, тогда он начинает верить следствию.
Ну, давайте...
Так не пойдет. Давайте мы будем никогда не верить нашему следствию, либо всегда ему верить.
Тогда мы должны просто уйти в отказ полный и не сотрудничать вообще ни с кем. Но мы же так не делаем.
Мы так делаем.
Следовательно,
мы считали
установленными сразу несколько фактов подобных действий это сексуального вот этого характера со стороны Михаила Хачатуряна к своим дочерям, которые происходили еще в 2014 году, причем как в их квартире, так и в других местах.
Да.
При этом в соответствии с УПК было вынесено решение об отказе возбуждения дела по всем этим вопиющим фактам в связи со смертью подозреваемого. Это было сделано по нереабилитирующим его основаниям, а обстоятельствам, указанным в постановлении, они считаются установленными фактами. Правда, УПК предусматривает все же возбуждение дела в том случае, если этого потребуют близкие Михаила Хачатуряна, чтобы попытаться доказать его невиновность и настоять на посмертном снятии всех подозрений и реабилитации. А у него там есть племянник,
ну, вот
которого
видите,
там все, очень
все,
любят.
Все очень непросто, на самом деле, в итоге получается. Ой... Никогда не приходилось вам участвовать в семейных ссорах каких-нибудь, не дай бог, быть свидетелями этого? Никогда?
Ну, так вот прям свидетелями нет. Уже постапокалипсис заставали,
расскажу просто.
А ты видел?
Ну, так, я знаю, как люди могут... Ну, не то, чтобы кто-то кого-то убивал, я не видел... Но во что превращаются семейные отношения человеческие, там, как они разрушаются, и что люди друг про друга
говорят.
А почему
ты про это вспомнил?
Это я вспомнил к чему.
Ты не веришь, что он все-таки домогался или что?
Черт его знает.
Ты не веришь следователям?
И что? А вы что, верите следователям все время?
Да.
Вы прям 24 часа в 7 дней в неделю верите следователям? Тогда в следующий раз, когда Голунова возьмут, я вам скажу, вы что, не верите следователям? Нет, я никому не верю, я
вы
хочу...
Вы взяли оперативники, вы не следователи взяли. Ну, в смысле...
Вы что, не верите оперативникам? Вы что, не верите следователям? По любому делу, где следователи мне что-нибудь скажут, ну, там, что-то вам не понравится, я буду говорить, вы что, не верите следователям? Нет, я хочу слышать все стороны конфликта.
А какие там у нас стороны остались? У нас
а
есть,
какие? Ну вот эти родственники что-то там могут делать, правильно?
Они
еще?
Не заявляли никаких не заявляли? Протестов. Вот тогда все. Любящий...
Ну тогда все, тогда все. Я отваливаю. И, ну, у меня, в принципе, сомнений не было, что папашка-то у них это просто ад. Ад. Это прям сатана. Сомнений не было. И они его убили. Но почему не убежали? Ну, может быть, потому что не могли убежать.
Ну,
потому что боялись, что боялись, что найдет.
Найдет, убьет, еще раз изнасилует, возможно. Mm-hmm. Ну, может быть.
А может, еще чего похуже будет, если найдет уже после побега. Ну, что, Настя, не знаю. Вот 69% говорят, отпускать надо.
Mm-hmm. Mm-hmm. А у меня в Телеграме тоже. Mm-hmm. Сколько у нас в нашем... Голосование, ты говоришь, 8, сколько?
69.
А у меня 79. Mm-hmm. Ну, да? Примерно.
Ну, там, по либеральной публике у тебя, так скажем.
Нет, 21% показать.
По православию у вас там. Как-то да. По-христиански больше. Никакой объективности у вас нет просто, пишет Евна Азев. Ну, отвечаю вам, да, у нас нет никакой объективности, потому что объективности не существует. Всегда человек субъективен, он наблюдатель. В любой ситуации мы наблюдатели. Даже когда что-то происходит с нами, мы все равно не можем быть объективными. Поэтому, когда вы пишете на столь предсказуемое сообщение, я не знаю, чего вы хотите добиться. Наверное, чтобы я его просто прочитал и вас как-то упомянул. Я надеюсь, вам приятно, что я прочитал. Не верю абсолютно следователям, но это же Юрий смешно, тоже... особенно в насилии в поездах. Их как доказали, тут девушка придет и скажет, ее где-то на трассе изнасиловали, а придет не сразу, а через пару дней. Так следаки ей в лицо рассмеются. А тут доказали, пишет.
А это Юрий тот самый, который пишет, что они все в золото да, ходили и шлялись по тусовкам.
Да.
Экие.
Вот он такой, дух противоречия в нем. 10:30 новости.
Вечернюю Москву открываем. Все, наверное, уже видели эти павильоны здоровья, которые в парках московских расположены. Можно тут зайти.
Павильоны здоровья в парках московских расположены.
Здоровая Москва они называются. Так вот, теперь врачи павильонов «Здоровая Москва» будут делать УЗИ без выходных. А УЗИ – это одна из самых ценных, я так поняла, услуг. Потому
сделали
что...
УЗИ.
А этот решил переделывать вот кровосточные.
Да? Чего и нет.
А, удивительная, уникальная не стала Александра Назарова. И об этом пишет сегодня тоже «Вечерняя Москва». Театр Ермолова вчера официально тоже подтвердил смерть актрисы. Она скончалась на 80-м году жизни.
Печально.
Аргументы и факты. В России прогнозируют теплый сентябрь. Если вы хотели знать, то сентябрь будет теплый, и осень еще не наступила. Игра в жмурки. Как не заблудиться в информационных лабиринтах? Об этом колонка Вячеслава Костикова на сайте «Аргументов и фактов». Смотрите и читайте, если вы поклонник. Это одна из самых читаемых, между прочим, колонок у них
да?
на сайте. Да,
круто.
Да, у них есть статистика. Конечно. Ну, кроме того, Дональд Трамп отменил свой визит.
Что там с цветочным джемом?
А с цветочным джемом он продолжается.
Да?
Ты можешь все еще застать его. Ну и мы помним, что к празднику флага Российской Федерации, это уже не готовится, это 27 августа.
Праздник
Трамп
фланга.
И Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7.
А мы хотим?
И G7. Конечно, там же такая веселая песочница. Конечно, мы хотим. Ну,
да
в смысле,
это
ты думаешь,
не
мы
надо.
Можем взять и отказаться сейчас?
Не-не-не, мы сейчас не просто можем, мы сейчас должны отказаться, потому что никакого в саммите G7 мы принимать участие не будем. Мы будем принимать участие только в саммите G8.
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной. Это тоже сегодня такой заголовок мы видим в прессе. В Госдуме предложили ввести первосентябрьский капитал. Это для всей России бы работало. Родителям школьников раздавали бы деньги, а они бы их тратили только на то, чтобы школьника к учебному году подготовить. Ну и Россия и Китай созвали заседание Совета Безопасности ООН из-за ракетных испытаний США. Это был обзор прессы 10:37.
Завтра, послезавтра будет, по-моему, ООН. В четверг собираются они. Все. На день флага 22 августа, а не 27 нам пишут. Окей.
А празднование будет длиться неделю.
Конечно, мы же не можем день флага праздновать один день.
С одних выходных до других.
Ну, слушай, про G8, который G7. Да, действительно, что-то там и Макрон, и Трамп, прямо особенно Трамп удивил, что вот надо бы Россию, мол, возвращать, но они хотят нас пригласить на G7. То есть мы не страна-участник, а мы гость.
Так она сразу же будет G8, нет?
Гостс, нет. Нет, вот так, как я понял, нет. То есть приезжайте на G7, они нам говорят. И в этом случае, и, может быть, вы сейчас мне объясните, может быть, я не прав. Но мне так показалось, что именно это и предлагается. Я сейчас к слушателям обращаюсь.
Ну и что, мы оттолкнем протянутую нам руку?
О, конечно. А это не протянутая рука, это какая-то подачка вонючая. Мы сразу должны сказать, жестко абсолютно, ни в какие гостями мы ездить не будем. Мы будем ездить хозяевами. Вот когда мы восстановим, и если восстановим, мы еще подумаем, надо нам или нет, формат G8, тогда да, тогда мы приедем. Мне кажется, так надо себя вести. Не надо вообще. Видно, что дрогнули они. Видно, что им уже больше, чем нам надо. Все нормально. Спокойно. Сейчас надо выдержать паузу. Все. Сами все позовут, сами все предложат.
А мы им там зачем?
А?
Мы им там зачем?
Мы им там за тем, что мы ядерная держава, которая может их убить в любой момент.
Ну,
вот
они без
этим.
Нас нормально вот сидели несколько лет, да?
Не так, видимо, нормально, потому что вот Германия по-хитрому сидела с нами несколько лет, строя «Северные потоки-2», а все остальные под конъюнктуру американскую подстраивались в Европе, как дебилы. Вот поляки нам почему-то яблоки свои не продавали, которые нам и так не нужны. Ну, зря. Ну, прям зря.
Вон у нас какой урожай у самих, да? Сейчас
да
на
у нас
все
эти яблоки
ловятся,
девать некуда.
Гниют,
вон привозят нам мешками, ведрами. Привозят коллеги. Никто не может столько съесть. Серьезно, это нереально. Столько яблок этих. А покупали у Польши. Зачем? Зачем? Причем польские яблоки, они ведь реально такие же.
Ну, это же реэкспорт.
Они прям одинаковые с нашими. Такая же дрянь. Ну, ты в смысле, они очень вкусные, на самом деле, душистые, но вид у них неказистый. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Ростислав.
Да, здравствуйте.
Должна быть G8, и саммит надо провести в Малоярославце. Я думаю, Настя поддержит. Вот.
Да.
Я помню, был саммит G8 в Канонавскисе американском. Вот по размерам, я думаю, он не больше, чем Малоярославец.
Ну вот, прекрасно. Спасибо большое, Ростислав, за юмор, за попытку нас развеселить. Мы,
а там яблочки.
Мы почти улыбнулись. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
А, здрасте, Александр.
Здравствуйте, Александр.
А, Путин ведь сказал, что мы должны были провести G8, когда должны были быть хозяевами, принимать их.
Ну,
а они тогда как раз и разрушили G8, не приехали.
Да.
Ну вот, если они хотят восстановить, то надо как раз с этой точки начинать, он так сказал.
Да, да. Давайте, говорит, позиция простая, спасибо. Давайте, говорит, приезжайте к нам. Мы, говорит, из G8 нас как бы выгнали. Но, говорит, мы можем собрать все страны. G7 у нас в гостях здесь, в Москве, типа в России. В России. В Малоярославце, типа того. Вот и все. А?
Да.
Ой, Настя, а скажи мне, действительно, вот ты хороший вопрос задаешь, а ты сама как себе на него отвечаешь? А зачем мы?
А вот там пишут, что это вообще экономический союз. Большая семерка, большая восьмерка, там
конечно.
Все экономически.
А
мы как
ведь...
бы экономически что?
А мы экономический кто? Мост мы. Между а? Китаем и Европой, как минимум. А мы сейчас Арктику отожмем у всех.
Мост.
Мы отожмем, не купит Трамп Гренландию.
А мы сейчас не работаем как мост. То есть для чего нас приглашать? Мы и так будем работать как мост. Это же мы же будем зарабатывать на перевозках, нет?
Что?
Нет, нет. На перевозках
конечно,
мы не зарабатываем.
Конечно, мы будем
что?
Зарабатывать.
Сейчас Арктика перестанет замерзать окончательно. Да. Там ледоколы пустим, наконец.
Ну вот посмотри, что такое G7? Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Видишь, здесь нет Китая.
Угу.
А кто самая большая экономика мира сегодня? Уже почти.
Мира сего.
Мира сего. Да. Этого нашего мира. Китай. Говорят эксперты говорят, что нарастает недопонимание между Китаем и США. И будет нарастать их противоборство в следующие годы. 20-е, 21-е. Эксперты так вот якобы нам предсказывают.
Но
лучше
это группа семи, а не большая семерка изначально. Group of seven, а не Great seven. Мы неправильно когда-то перевели в начале 90-х. И так и думаем.
Разница какая, я не
понимаю.
Поэтому
и Китая нет. А потому что это группа семи, просто Европа, близких по духу. Тут нет Азии, ну, кроме Японии.
Нет, ну мы это и знали. Сейчас ты что, ты о чем? Ты просто решила объяснить, что такое G7?
Нет, а почему Китай тогда действительно не он его что? В какой статус Китая в этих встречах?
Да это европейское, все, разговорчики там в основном. Европейские, американские, атлантические. Вот, а Китай нет. Сейчас тебе покажу. Есть же вот. Специально, если нужно. Есть большая двадцатка. И вот тут мы уже можем смотреть. Здесь Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Европейский Союз. Но тут вот уже...
Большая двадцатка.
Это большая двадцатка. А для каких-то других дел более...
Европейских.
Более, ну так, менее глобальных, давай так. Есть G7. Вот. Ну, то есть как-то тактически как что-нибудь порешать. Там, например, с Украиной что-нибудь, может быть, порешать немножечко. Потому что, как бы, хочется и поторговать с вами, и торговать как-то не получается, потому что вы вводите все санкции. Нас уже задолбали ваши санкции. Пошли-ка вы со своими санкциями. Ну вот. Японцам понятно, где бы они ни были, в каких вот G7, G20, у них единственный вопрос к нам: отдайте Курилу. Мы им говорим: не отдадим. И давайте продолжать наше плодотворное сотрудничество и дальше. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, господа.
Да, это Гурген, я вас узнал, я почему-то спросил, как вас зовут, а я и так знал, что это вы звоните. Да, говорите.
Да, спасибо. Дело в том, что определенное североамериканское планирование, конечно, здесь ощущено с самого начала. И приглашение России – это что? Это индульгенция, это поблажка, или как это вообще можно рассматривать? Я не вижу серьезной возможности российского участия в таких мероприятиях в качестве приглашенного, ассоциированного члена.
Ну да, даже гостя непонятного. Да.
Вы понимаете, да, вот как мы испугались, безусловно, американских санкций против России. Ах, исчезнет Кока-Кола. Какая катастрофа. Мы знаем, что есть ряд продуктов, так сказать, айтемов, да, которые не исчезнут никогда. В том числе упомянутая Кока-Кола и многое другое. То, что связывает не в большей, не в меньшей степени, чем держание друг друга за ядерный кадык. Да? Вот. И что мне еще кажется показательным в данном случае, это не приглашение, вообще не задействование Китая. Да? Это уже явный же сладости, абсолютно. Я имею в виду американское, безусловно, потому что американский клуб собирается. А вот под кого будем дружить, девочки?
Ну да.
Ну, вероятно, против Китая.
А без нас, спасибо. Против Китая, спасибо большое, дружить, ну, никак не получится. Спасибо большое. Гурген, вот в чем мы так интересны, Настя? Мы интересны тем, что мы можем примкнуть к одному из союзов. Ну, так скажем. Ну, так скажем, мы можем примкнуть к Америке, а можем примкнуть к Китаю. Вот этим мы интересны. И всяко мы поинтереснее, чем Франция, и всяко мы поинтереснее. Ну, с экономической точки зрения-то, может, и нет, но это не важно. Ты же понимаешь, экономика — дело такое. Сегодня нет, завтра есть.
Смотри, как удобно. Мне кажется, что нет. Это довольно крупная вещь, которая не рождается с нуля.
Почему? Ну, сейчас построй дорогу правильную, хорошую. Имей торговые пути хорошие. Имей хорошие рынки сбыта. Китай — рынок сбыта. Как тебе? Я думаю,
ну,
что
он
это...
сам себе и варится, мы
да,
для него не нужны.
Да, это проблема. Ну, может быть, тогда европейский рынок сбыта. Тоже проблема, у них вроде все свое есть. Но, может быть, куда-то еще. Вот и ищем, куда нам приткнуться, куда бы нам сбыть то, что у нас есть, правильно? А с какого боку мы Китаю интересны, кроме как халявный газ у нас получать, пишет Юрий. Много разных есть боков, с которых мы Китаю интересны. Поэтому вы, наверное, обратили внимание, что сейчас Китай даже вот по последним делам начал как-то вот активно выступать вместе с Россией. И сейчас они будут спрашивать про ракеты у американцев вместе с нами в Совбезе ООН. Потому что американцы слишком быстро сделали ракету, которая у них была запрещена, разработка, договором о ракетах средней и меньшей дальности. То есть американцы имели заранее эту ракету. К сожалению.
А мы тоже.
Причем здесь мы? Мы не показываем какие. Если они у нас и есть, мы их не демонстрируем. Американцы их продемонстрировали. Продемонстрировали слишком быстро, они сейчас будут за это отвечать. Ну, естественно, они скажут, что это все чушь, это нет, мы это изобрели за полгода. Мы это с февраля сделали, все нормально. На самом деле, конечно, с февраля бы они ракету не сделали. Это нереально ни по каким позициям. То есть у них все готовилось, им нужно было выскочить из договора с Россией. Они выскочили из этого договора и тут же испытали ракету. И облажались, потому что надо было подождать. Но им очень сильно не терпелось. Американцы пошлют и Китай, и Россию куда подальше, и все. Нет, Китай невозможно послать куда подальше, Россию невозможно послать куда подальше. Китай невозможно послать куда подальше из-за экономики Китая, Россию нельзя послать куда подальше из-за ее военной, так скажем, военной потенции. Потому что пытались американцы нас послать куда подальше в Сирии, не получилось. Пытались в Венесуэле, не получилось. Ну, то есть, раз за разом становится понятно, что мир меняется, он действительно многополярным становится. Что будет дальше, вопрос открытый. Кто пропадет, кто выживет, кто не выживет, но это потом уже будет ясно. А сейчас ясно, что противостояние есть, оно будет нарастать. Нарастать оно будет в первую очередь между двумя державами. Это Китай и США, потому что у них огромные экономики, и так или иначе им придется решать, кто главный. Ну, надо, рано или поздно придется решать. Вот, с нами будет нарастать другого рода противостояние. И нас лучше кому-то перетянуть. Либо Китай нас на свою сторону перетянет, либо американцы. Нам надо думать в этом смысле, как, куда мы ближе. Культурно мы ближе к Европе, культурно мы ближе к Западу. Вот. Но Запад нас кидал как угодно и так далее. И много раз. Может быть, нам нужно в этом смысле быть такими выгодоприобретателями, готовыми к переговорам со всеми и готовыми предоставить площадку для переговоров двум сторонам. Ну, то есть как-то мирить людей. Вот сейчас вот, например, в Сирии, ты, наверное, слышала, сирийская армия обстреляла турецкую колонну. И там, естественно, в Турции вызвало это непонимание, да, типа, а что это происходит? Это все вот с Хан-Шейхуном вот этим связано и так далее. Вот. И говорят, что если бы не российское присутствие, то сейчас бы уже война открытая пошла сирийской армии и турецкой. Ну что, это мрак был бы страшный. Вот. Но, может быть, благодаря тому, что там Россия, и России удалось наладить отношения с Турцией, вот Турция у нас там покупает С-400, еще у нас есть разные договоренности, контракты, может быть, турки замнут это дело, как мы когда-то, ну, вот этот удар ножом в спину, ну, как тебе сказать. Не сказать, что мы его полностью замяли, но, тем не менее, войну мы не развязали, когда они сбили наш самолет. Хотя, в общем, это причина такая. Весомое, достаточное для того, чтобы можно было боевые действия начинать, если сбивают твой самолет, потому что он твой. Твою армию уже бьют. Вот, поэтому, как бы, не знаю, может быть, у России есть какие-то шансы в этом смысле.
Ну, ты думаешь, им там прям сильно нужна площадка? Почему они не могут сами договариваться о встречах? Ну, Китай, США, ты говоришь, мы могли бы быть такими посредниками.
Вот смотри, сейчас попробуй, возьми и сделай так, чтобы Зеленский договаривался с Путиным. Попробуй. Это очень сложно. Нужна всегда площадка. Поэтому выступает там батька из Беларуси, говорит, приезжайте в Минск, там, мы вам сделаем площадку.
Ну, это уже было, да, такое.
Все равно должна быть какая-то нейтральная история, потому что начинается противостояние. Когда есть противостояние, нужна нейтральная площадка.
Ну, это у нас есть маленькая модель этого всего. Это отношения с США и КНДР, где мы тоже вроде бы пытаемся, ну, так сами себя уговариваем, что мы могли бы быть такой вот таким посредником между КНДР и США. Там, ну, а США, как там и Южная Корея, и Китай тоже рядом. И оказывается потом в итоге, что они совершенно спокойно сами
Настя,
вот,
ну не так же, ты еще за примитивное восприятие. Во-первых, КНДР нам намного больше интересует, вообще проблема КНДР, она намного больше зависит от Китая, конечно, чем от России. Это во-первых. И очень сильно младший брат, которого, по сути, кормит Китай, интересует китайцев же. Ничего там не будет, никаких движений без китайцев. Не будет. А мы пытаемся налаживать отношения со всеми, с кем мы можем наладить отношения. Все. Нам нельзя уходить в изоляцию. И поэтому, если это будет КНДР, это будет КНДР. Если это будет там сирийский какой-то там этот Башар Асад, нравится он нам, не нравится, вообще никого не парит. Потому что вот он сказал, что я могу налаживать отношения. Все, налажим отношения с тобой. Кто еще готов? Я готов. Все, давай. Нам не приходится выбирать. У нас такой широкой палитры, возможностей нет, как у американцев. Мы, извини меня, разрушились, а потом чуть-чуть подсобрались. И, естественно, те зоны интересов, которые были раньше под нами, они пропали у нас. И нам потихонечку приходится цепляться за каждого вот плохого ли, диктатора ли, или еще за кого-то. Какая разница? Главное зацепиться, главное укрепиться. Деваться некуда. Правильно? Правильно, к сожалению. 12 раз воевали партнеры. Да, много раз воевали, все воевали, ну что поделать. Ну, по крайней мере, своего врага ты уважаешь больше, чем предателя, правильно? Ну, если тебе человек идет с открытым забралом и говорит, я иду на вы, я иду с тобой воевать, и ты с ним воюешь. Ну, обратите внимание. Вот сейчас вот я спрошу вас, у вас есть ненависть к немцам? А вы скажете нет. А я скажу, у вас есть ненависть к французам? Вы скажете нет. Почему? У вас есть ненависть к шведам? Нет. Почему? А я спрошу, а у вас есть ненависть к прибалтам? За предательство. И тут уже кто-то скажет нет, а кто-то скажет, ну, как бы... А я скажу, а как вам вот, что вы думаете по
ней? Как они нас предали? Отделили,
как вы думаете, некоторые вот эти... Да нет, ну ты поняла, это я же говорю, восприятие, восприятие. А вот некоторые там еще советские республики бывшие, которые, допустим, провели всякие революции оранжевые у себя, как вы к ним относитесь? Предательство. Предателей не любят... все.
Ну, проведите такое голосование, мне кажется,
да не буду я его проводить. Знаешь чего? Потому что я хочу, чтобы народы дружили. Не буду я ссорить никого. Но врага легче воспринять, потому что враг — это враг, а предатель — это предатель. Предатель — это тот, кто кому ты доверял, и он твое сердце вынул и унес. Ну, это мразь, это ты ненавидишь.
Но это же твои проблемы, что ты кому-то сердце свое даешь, может, человек его, ну, или кто-то не хотел его брать.
Нет, это
а
его.
Потом ты
нет,
обижаешься,
это...
что тебя
Настя,
ушли.
Это его проблема, потому что рано или поздно ему все равно воздадут по заслугам. Потому что предателей не любят не те, кого предали, не те, ради кого предали. Потому что ты все равно знаешь, что это предатель. И в нужный момент, когда нужно встать спина к спине, там, рука об руку и дать отпор, они свалят. Предатель есть предатель. Если ты предатель, ты предатель. Все.
Уровень, да, рассуждения такого новобранца 18-летнего.
Почему?
Которого, там,
что за...
В бой предателя, не предателя. Ну, как... это, да, в таком
Настя.
Геополитическом смысле.
Настя, ты че?
Кого ты называешь предателем?
Мне так нравится, но уровень новобранца. Уровень ребенка 5-летнего, Настя, у тебя. Вот, понимаешь, я сейчас могу тоже бросаться какими-то фразами странными. Это не уровень меня. Это так всегда
восприятие.
Было. Это
я
уровень
понимаю,
восприятия
я
людей.
Я это вижу тоже.
Ну,
что так
что, если тебе
да,
дали,
многие.
Если сказали, ты мой враг, и дали в рожу, и ты дал в рожу в ответ, это одно. А если жена от тебя ушла, это другое.
Ну, которую ты насильно к себе затащил, да, выкрала, потом она ушла, ах, она никогда не хотела быть
нет,
с тобой.
Нет, нет, это шлюха сама пришла, ой, нельзя это слово говорить в эфире, подожди. Это проститутка сама пришла и сказала тебе, у меня сосед меня сейчас убьет, возьми под свое крылышко. Ты сказал, возьму под свое крылышко. Прошло несколько лет, и она говорит, да пошел ты, я нашла богатого, и свалила. Назвать это было, было. Я просто не могу... Ты специально меня провоцируешь, ты хочешь, чтобы я назвал эту страну в эфире. Я ее не назову, просто не хочу обижать несколько миллионов человек. Не хочу. Но это правда, такое было. Приходили к русским царям и говорили, спаси, помоги, под крылышко возьми. И спасали, и русская армия спасала, и русские люди умирали. Ради... других народов, чтобы они просто остались, как этнос.
Вот болгарам мы помогали, я помню,
болгары,
в начале 20 века. Они
болгары
не
предатели.
Предатели.
Болгары
конечно.
Предатели. Сейчас мы им вспомним сразу Вторую мировую войну, сейчас мы им вспомним коллаборационизм их позорный. Вот вам болгары. Только с сербами можно разговаривать. Все, больше ни с кем разговаривать не будем. Вот, с братушками сербами. Остальные все к черту прям пошли на нас убивать нас. Хоть православные, хоть славяне, хоть кто. Все, пошли нас убивать. Коллаборационировали так, что мало не покажется. Как не посмотришь каких-то насмотрщиков в польских концлагерях. Так там, ну, и известно. Опять, я не буду опять обижать целые народы. Пусть сами посмотрят своими глазами, кто там был надсмотрщиками. И откроется страшная им тайна. Концентрационные лагеря, не буду их называть польскими, нацистские концентрационные лагеря, расположенные в Польше. Посмотрите, кто был там надсмотрщиками. Вот посмотрите, кто там был надсмотрщиками. Вот и все. Прям там выделите для себя. Будет понятно. Предатель — это предатель. Никого нет хуже предателя. Враг, ты его уважаешь хотя бы. Враг готов умереть в борьбе с тобой. Предатель не готов умирать в борьбе с тобой.
Но
предатель готов предать.
И нацисты тоже, и вот эти вот армии немецкая, в том числе и там родители, они все были, ну, тоже заложниками. Они не то что шли прям драться, там была какая-то ячейка, какой-то корпус, который двигал там массами, но все остальные люди, они тоже страдали от этой войны. Ну,
я не думаю, что кто-то получает...
Мы же прям шли в морду, на там.
Настя, я не думаю, что люди как когда-либо получали удовольствие от войны. Я думаю, что война — это худшее, что может быть. Но предатель — это предатель. Это Иуда. Это Иуда. Это человек, который тебе клялся в любви, верности, а потом говорит...
А если не клялся? Ну, понимаешь... Тут же как бы нет одного, это человек-то нигде.
Доклялся.
И все время это какие-то группы. Доклялся. Одни клялись, а другие вот не клялись, никогда не хотели, понимаешь? Да? И сложно это все. Угу, угу. Вот так одним, ну, одной линией вот так отчеркнуть.
Ну тогда не приходите больше никогда, когда вас будут уничтожать целыми народами какие-нибудь другие империи. Не приходите. Это будет сложно, но как-то эту сложность вы решали и приходили. И как-то русская армия защищала всех. Зачем-то? Не приходите, так и скажите себе сразу, все народы, прям сразу себе скажите, к русским не пойдем, потому что, ну, это так все сложно. Ничего подобного, все становится просто, когда тебя начинают убивать. Когда тебя начинают убивать, у тебя все сразу кристаллизуется, сознание. Оно перестает быть таким сложным, амбивалентным сплошь. Оно становится кристаллизованным и понятным. Вот здесь пистолет, из него стреляют мне в голову. Вот здесь пистолет нет. Я бегу туда, к тем людям, у которых есть пистолеты, и прошу стрелять в ту сторону. Вот что происходит. Все. А ты мне расскажешь про какую-то сытую жизнь, где все хорошо, все очень сложно. Ничего сложного. Вот зашел, курка, яйка есть? Нет. Передернул МП-40 и очередь все отдал. И ушел. Вся сложность жизни. На войне кристаллизуется все. На войне все упрощается. До безумия. У кого есть оружие, тот и главный. Все. Вот так вот оно, Настя, происходит на войне. Не дай бог нам это все испытать. А так давай рассуждать с тобой. Ой, предатели, они не предатели. Народ и партия едины. И где эта партия? А партия сплошь была из предателей. Воспитали предателей. Горбачев, коммунист, предатель. А, значит, Ельцин, коммунист, предатель. Предал партию. Каждый, кто состоял в коммунистической партии и потом свой партбилет сложил, предатель. Абсолютно точно. А как вы хотите? Точно так же, как перебежчики имперские. Вот были имперские, Российской империи. И перебежчики красным, кто ушел, предатели. А что вы хотите? И всех этих предателей, кстати, потом Иосиф Виссарионович истребил. А потом сам еще умер. Так получилось. А ближайшего его товарища тоже истребили. Так получилось тоже. Но я имею в виду Берию. А Берия, знаешь, тоже был неоднозначный. И к нему же прикопались, что он там был не на той стороне сначала.
Предатель тоже. Да предатель. Все они предатели. Одни вот мы тут остались. Честные люди.
Да. Да, Настя. А нас предали. 11:00. Мы прощаемся с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.